Всем огромный привет! Ура, ура! Мы снова вместе. Напишите на всякий случай, что со связи слышно или нет. Я думаю, что должно быть лучше, чем в прошлый раз. В любом случае, я так понимаю, что на записи какие-то моментные проскакивания голоса из-за связи, они не воспроизводятся, поэтому, в общем, переслушивать, если что, можно будет без проблем. Так, комментарии я выложила, все, вижу вас. Всем привет. Слышно хорошо? Ура. Так, секунду. Почему? Сейчас, секундочку, у меня тут технический момент. Почему-то оно не хочет открываться. Заодно как раз вы все соберетесь, и мы начнем уже все вместе. Так. Так, у меня тут интересное происходит. Эфир живет своей жизнью. Очень-очень в характере сегодняшней темы. Напишите мне еще раз, пожалуйста, слышно ли? Шикарно слышно. Окей. Только появился звук. Найс. В общем, думаю, что все хорошо. Просто что-то такое интересное здесь происходило. Но, как я и сказала, собственно, чему удивляться, это все очень и очень в характере того, что мы сегодня будем обсуждать. Так сказать, пристегните ремни, потому что, в общем, энергия граждан, которых мы сегодня будем обсуждать, она такая немножко бескомпромиссная. Пришел, увидел, закурил, как говорится, и диктующие свои условия. Так что да. Так, видно, что слышно и видно, шутили. А что у нас вообще происходит? У вас есть какая-то картинка? Потому что у меня нет никакой картинки. Сидит 5,5 лет, сидит бескомпромиссно и тоже слушает. Ну, это да, все мы в чем-то дети, и все мы в чем-то... частично те препараты, которые сегодня будем обсуждать. Да, пришел, увидел, закурил. Именно. Все-таки напишите мне, пожалуйста, что я не поняла по поводу картинки. У вас какая-то картинка отображается, потому что эфир только аудио, по идее, должен быть. Только аудио. Картинка в голове рисуется. Нет, а это не про... А Сережа пошутил? Нет, это я увидела ниже какой-то комментарий. Ну окей, хорошо. Главное, что рисуется в голове картинка, и это прекрасно. Просто потому что картинка, которая была бы, так сказать, активна, она совершенно не соответствовала бы тому, что мы сегодня обсуждаем. Потому что это была бы картинка внутренности моей машины, откуда я сегодня с вами и общаюсь. Так. Мы продолжаем тему рептилий, и мы продолжаем тему змей. Тема такая, знаете ли, неиссякаемая, которую можно очень-очень долго раскапывать, причем с разных подходов и с разных сторон, потому что, как мы в самом начале выяснили, змей бывает очень много разных, и видов, и внутри каждого вида, и, естественно, у каждого... Вот у каждой из этих группок есть свои особенности того, как они проявлены в плане природы и, естественно, гомеопатические особенности, гомеопатические препараты, да, эти картины тоже имеют свои всякие интересные грани, хотя вроде бы куда уж больше детализации уже и, так сказать, спустились, наверное, количество ступеней level down, да, но вот все равно на этих уже совсем очень глубоких уровнях все равно есть свои отличия, есть свои нюансы, и по большому счету я в прошлом эфире говорила, что вот, например, в зависимости от локации есть гомеопатические школы, которые больше преуспели в том, чтобы раскопать для себя эти препараты и понять, как они вообще работают в точки зрения проявленности в человеке, и в частности индийская школа гомеопатии очень в этом продвинулась далеко и глубоко, ввиду того, что они очень близко по своей географии, в общем-то, знакомы со змеями, хорошо их изучили, научились с ними там в какой-то степени сожительствовать с какими-то. А вот, поэтому, в общем-то, можно даже такую, наверное, себе какую-то условную специализацию там обозначить, кому интересно, вот просто пойти и изучать только этот блок препаратов для того, чтобы понять весь спектр состояний, как физических, так и ментальных и психологических, потому что ментально-психологическо-эмоциональные части этих картин змеиных, они очень-очень важны. Есть группы препаратов, в которых больше физика. В части змеиных тема с психикой и с эмоциями очень-очень важна. Я бы даже сказала, может быть, доминантная и первостепенная по сравнению с физикой. Я знаю, что есть гомеопаты, в том числе в той же Индии, но не только. В Великобритании тоже я встречала нескольких, которые прям вот сфокусированы именно на этом спектре. Это для меня не очень понятная специализация в том плане, что ну как ты можешь ограничить для себя вот там, ты же не знаешь, кто к тебе приходит и какие в итоге вызовы с точки зрения препарата будут в этом кейсе заложены. Но хозяин-барин, люди многие вот все равно как-то ограничивают себя тем, что изучают, занимаются прувингами, там как-то собирают фокус-группы на эту тему и тем самым как-то, в общем, ограничивают свое поле деятельности этими конкретными подборками. Сегодня мы, как я уже сказала, продолжаем тему змей, и змеи у нас сегодня будут такие самые, наверное, яркие, не в плане цвета, а в плане проявленности и своей энергетики, из всех, которые мы уже смотрели и которые будем смотреть. Не хочу никоим образом уничижить там товарищей тех же там удавов и питонов, но яркость я в данном случае, яркостью я здесь называю скорее интенсивность. Вот я заменю слово яркость на интенсивность. Почки набухли в Подмосковье. Да, это ли не прекрасно? Ну, на самом деле, наверное, это не очень прекрасно, но тем не менее. Ликование внутри. Это прекрасно, здорово. Итак, мы сегодня с вами двигаемся к аспидам. Это у нас подгруппа змеиных, которые и лапиды по латыни. Да, аспиды – это у нас ядовитые змеи. Куда входит в эту группу у нас и всем известные кобры, и всем известные мамбы, и коралловые змеи, и крайты, тайпаны, а также, в общем, ученые долго упорно ходили вокруг да около тематики морских змей ядовитых, в общем, то они включали их сюда, то они их отсюда исключали, но частично и определенные разновидности морских змей тоже сюда относятся. Это приблизительно там порядка 250 пород, если можно так назвать, да, змеиных, которые вот сгруппированы в это семейство. Что, собственно, ученые, какие подпункты здесь выделяют? Они выделяют земельных змей, то есть те, которые обитают на земле, и вся жизнедеятельность у них проходит вне воды. Это те самые аспиды, есть морские крайты и есть морские змеи. Про крайтов мы сегодня еще отдельно поговорим, чтобы разобраться, что это такое за чудище лесное. В кавычках и с большой любовью. Собственно говоря, другая система того, как этот вид вообще категоризируется учеными, это либо делить их на географические локации, то есть типа все ядовитые вот подобные виды, которые обитают в Америках, обоих, в Африке, в Азии и остальных, как бы, которые занимают географические регионы, именно морские больше, то есть связанные с какими-то тропическими локациями. Но в любом случае, сейчас мы посмотрим на особенности того, что это такое в плане своей жизнедеятельности, внешнего вида, там, репродукции и так далее. И, в общем, по большому счету, все остальные градации уже становятся не так важны. целом, без относительно континента, там, на котором размещаются обитаты этих змей, в основном это всегда будут пояса тропического и субтропического климата. И, естественно, все, что я говорила про островные истории, ну, это в основном Индийский Тихий океан, где их можно обнаружить. А те из аспидов, которые живут на Земле, они в целом могут очень сильно быть похожи на ужеобразных, то есть на змей, которые относятся к совершенно другой категории. Мы о них еще не говорили, но есть определенная схожесть. У аспидов достаточно такая гладкая поверхность тела. В среднем, наверное, так сказать, по больнице можно сказать, что сечение у них будет овально-круглое. То есть если поперечное сечение тела сделать, то оно будет овально-круглое. Будут исключения, мы о них поговорим чуть позже, в частности про крайтов, у которых фактически оно даже треугольного такого формата. И по длине своей аспиды могут быть очень маленькими, там от 20 сантиметров до 6-7 метров в длину. То есть это достаточно такая уже существенная длина. Как я уже сказала, очень гладкая поверхность, очень такие гладенько подогнанные чешуйки, в противовес тому, что мы обсуждали, например, про удавов, про питонов, где есть определенное наслоение чешуек друг на дружку, где чешуйки могут быть объемные, такие 3D, уходящие в такую как бы полукрокодиловую историю. А здесь это очень-очень гладкая, такая максимально струящаяся поверхность чешуйчатая. А у морских разновидностей аспидов есть небольшие анатомические особенности в том, что у них хвосты приплюснутые, которые они используют фактически как плавник для передвижения под водой. И у аспидов фиксированные, короткие и немножечко такие крючкообразные клыки. Да, которые, собственно, являются орудием доставки яда в момент атаки. И они, эти клыки у аспидов, постоянно фактически находятся в выдвинутом положении. То есть они их никуда там не убирают, не складывают, не прячут. Это такая неподвижная история, которая перманентно у них присутствует на черепной части. Они, как и у большинства всех остальных змей, если говорить о зубах, как я уже сказала, имеют крючковатую форму, завернуты чуть-чуть назад. В отличие от этого, у уже подобных змей, которые, как я уже сказала, в чем-то могут быть похожими, у них вот эти вот клыкообразные зубы, да, которые используются для укуса, они подвижны. И они, в принципе, складываются фактически как бы вот в такие специальные углубления в сторону, вглубь рта. Вот у аспидов этого не происходит, это такое постоянное пребывание с этими активными инструментами фактически на виду. А на виду, либо они, за счет того, что они не очень длинные, то есть это не саблезубые змеи, у которых там эти зубы волочатся по земле, они достаточно коротенькие, никак не мешают им функционально передвигаться, но никуда они их не прячут, и, так сказать, они всегда у них наготове для того, чтобы осуществить свою основную функцию. Внутри этих клыков у них есть полости. И в эти полости, через эти полости из определенных желез внутри головной части подается яд. Более того, части змей этого вида из аспидных могут выплескивать, выбрызгивать, выплевывать этот яд. То есть, не совершив толком укуса, они могут этот яд, эту жидкость разбрызгивать перед собой в качестве такого угрожающего жеста, предупреждающего или там защитного, как угодно, но говорящего, в общем, о том, что лучше ближе не подходить. А с точки зрения питания, они питаются маленькими позвоночными. Некоторые из видов семейства аспидных могут питаться другими змеями. В основном аспидные змеи у нас откладывают яйца, за исключением нескольких видов, которые могут быть живородящими. Причем среди них, например, есть морские змеи, которые рожают в воде, в то время как морские крайты, например, выходят на поверхность для того, чтобы отложить яйца в какие-то укрытия. Есть разновидности азиатских кобр, которые строят целые гнезда из опавшей листвы, из травы, из всего, что они могут найти на, так сказать, поверхности лесного, лесных полянок, то есть что-то, что может быть достаточно мягкое и не повредит яйца с точки зрения их мягкой скорлупы на момент рождения, но при этом, что может обеспечивать им такую вот как бы мягкую кроватку фактически. Те, которые занимаются вот этим гнездованием, они достаточно явно выражают свой материнский инстинкт, они охраняют эти яйца, но в основном, как мы уже много раз говорили, история с материнским инстинктом достаточно чужда этим змеям в том числе. Некоторые аспиды могут ползать по деревьям, причем делают это достаточно хорошо и эффективно. Некоторые занимаются тем, что формируют целую систему туннелей под землей. Кто-то может достаточно хорошо плавать. Это вот та категория морских змей, которая как бы то выделялась отдельно, то включалась внутрь этого семейства. Кто-то ведет дневной образ жизни из них, кто-то ведет более ночной образ жизни и прячется чаще в течение дня, кто-то охотится только под покровом ночи. В общем, есть определенная вариация того, как в рамках этого семейства змеи себя ведут. Достаточно такие гибкие, способные, быстрые змеи, то есть это не что-то такое медлительное и неповоротливое, они достаточно, в общем, юркие. И отдельно, на самом деле, нужно выделить пункт про их яд. Во-первых, ну, ядов змеиных достаточно много, и вот, кстати говоря, китайцы очень хорошо преуспели в том, чтобы в отрыве от гомеопатии использовать эти вещества с точки зрения медицинских всяких инструментов. Ядов действительно змеиных очень много. Но аспидный яд отличается по своему действию от того, что, например, вырабатывают гадюки. Во-первых, у аспидов яд имеет нейротоксичный характер, то есть что-то, что поражает нервную систему, центральную нервную систему, приводя к параличу, и содержит определенные вещества, субстанции, которые повреждают ткани и повреждают кровяные клетки. У гадюк, в противовес этому, абсолютно другой принцип действия яда. Оно, это вещество, вызывает огромную гематому в ткани, куда оно попадает. То есть более локальный вред наносится, гемотоксичный этот яд, вызывая в итоге некроз и распад ткани в определенной локации, непосредственно рядом с местом укуса. При этом парадокс заключается в том, что вот то, что более летально и фатально, да, а именно яд аспид, потому что поражение центральной нервной системы – это, в общем-то, там на 85, а то и 90% вероятности будет летально для того, кто получил этот укус. Сам по себе этот укус достаточно безболезненный. То есть, например, если мы говорим про человека, то человек, получивший укус от аспида, от аспидной змеи, там, от мамбы, от кобры, от крайта, он, скорее всего, ничего особо не почувствует, кроме небольшого покалывания просто от прокола кожи, но достаточно быстро эффект попадания этого яда в систему человека будет, в общем, приводить к очень-очень печальным последствиям. И наоборот, у гадюк у них сам по себе укус будет очень-очень болючий, место укуса будет сильно воспаляться, в общем, сильное покраснение, там, посинение, почернение, отмирание и, в общем, воспаление, но при этом в целом летальность здесь значительно снижена, и есть средства, которые можно там не только в первую минуту применив, но и спустя какое-то время помочь и, в общем, реверсировать какую-то часть процессов, как минимум. В целом, все, что касается всех известных нам вот фактов, легенд, мифов, поверий касательно ядовитости змей, это в основном относится именно к аспидным змеям, о которых мы сегодня говорим. В частности, мы сегодня подробно поговорим про черную мамбу. Гомеопатический препарат называется Dendraspis polylepis. Вот это фактически такая квинтэссенция того, что есть самая ужасная ядовитая змея на планете Земля. И в целом, безотносительно к гомеопатии, черная мамба считается таким вот пинакл, такой вот вершиной того, что такое ужас ужасный от того, что может вот произойти с человеком при столкновении и укусе этой змеи. Есть еще там ряд других разновидностей, которые тоже, в общем, где-то рядом, не сильно уступают, но черная мамба здесь получает первое место. И, в общем-то, достаточно большая статистика по всему миру того, что человеческие смерти регулярно каждый год происходят в связи именно с столкновением конкретно с этой змеей. Подробнее поговорим о ней чуть ниже. Значит, что из себя представляет их метод взаимодействия с пространством в момент, когда они потревожены, либо они там атакуют, либо они защищаются? Во-первых, они используют камуфляж, как и большинство других змей, используют различные виды пятнистости. Но пятнистость – это все равно такая как бы приглушенная для того, чтобы хорошо сливаться с какими-то более нейтральными природными там, ландшафтными историями. Исключение себя представляют там, коралловые змеи, которые могут быть очень яркой окраски, и, собственно, эта яркая окраска является первым таким предупреждением о том, что трогать нельзя, приближаться нельзя, и вообще лучше смотреть очень-очень сильно издалека. Как мы все знаем, естественно, есть такой феномен, как кобры, у которых помимо другого инструментария есть еще история про вертикальное положение тела, в которое она встает в защитную стойку и где она раскрывает капюшон. Кобр этот капюшон максимально крупный, там у той же мамбы есть небольшой капюшон, который надувается при стойке, но он значительно меньше по размеру. Это может сопровождаться покачиванием тела, это может сопровождаться какими-то такими в разные стороны движениями всего корпуса. В общем, это сопровождается шипением, у мамбы это сопровождается большим раскрытием пасти, об этом мы тоже поговорим чуть ниже, там, где высовывается постоянный язык. То есть, в общем, все, что только можно себе представить и включить вот в этот перечень вещей, которые гипотетически могут отпугнуть кого-то, кто хочет напасть на змею или кто ее потревожил, змеи используют. Значит, помимо всего прочего, есть еще эту конкретную змею, мы рассмотрим в следующий раз, потому что по ней, на самом деле, в материи медика очень много информации. Она достаточно часто назначается гомеопатами наравне с лахисис, я говорю сейчас про наджа, и по ней имеет смысл сделать прям такой как бы полноценный отдельный блок. Сегодня мы сконцентрируемся на других немножко видах, но если говорить про те вещи, которые выделены как основные, вот через много прувингов, там исследований, которые делались, основные вещи, которые выявлены для материи медика именно по аспидам в целом, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что, во-первых, очень сильная тема травмы калечение, нанесение увечья. И у человека в картине это проявляется через большой, сильный, небольшой, а сильный импульс нанесения физического вреда, физического увечья. То есть такое непреодолимое желание, когда человек на консультации рассказывает, может быть, о ком-то, кто является его там раздражителем, или просто человек, вот даже иногда проходящий там по другую сторону тротуара, вызывает непреодолимое желание вот что-то с ним такое сделать. При этом обратная сторона этой медали, что сами эти состояния, то есть человек в состоянии картины аспидной змеи, одной из, неважно, там мамба, кобра, мы об этом поговорим, в целом все эти препараты, с одной стороны, имея вот эту вот направленность, желание причинить какой-то физический вред, они очень чувствительны к физическому вреду сами. То есть моментально распадаются там на молекулы истеричные в момент, если, не дай бог, происходит какое-то вот там приближение к ним, или кто-то там каким-то словом мог как-то их растеребить, или там какое-то физическое воздействие минимальное вызовет просто фонтан эмоций, а чувствительность очень-очень такая на пределе. И очень внутренняя такая вот тревожность повышенная к тому, что кто-то может напасть, может причинить какой-то там непоправимый вред. Я отнесла бы это к страхам, но такая вот повышенная тревожность, назовем это так. Впрочем, это может доходить до уровня иллюзии того, что вот кто-то там... Это мне очень напоминает тот кейс, который я рассказывала в чате «Путь к звездам» про мое взаимодействие с барышней, тренером по художественной гимнастике. Она, в принципе, и физически очень похожа, так вот, по определенным ее характеристикам на картину «Черной мамбы». Я потом долго об этом думала, но тот факт, что, прощаясь и, как бы, так сказать, хлопнув ее по плечу, вызвало у нее вот состояние, что просто ей там как минимум ноги переломали, и вообще произошло что-то совершенно непоправимое, ужасное и прочее, там и чуть ли не увечье. В общем, я тогда про себя отметила, что интересно, что все это вплетается в канву как раз вот следующего эфира, который у нас с вами состоялся наконец-то сегодня. Очень резкая реакция, да, на любые посылы, которые могут быть хоть как-то интерпретированы как провокация, как загнанность в угол, как интрузия, то есть когда человек вторгается в пространство, да, этого человека, когда другой человек вторгается в пространство этого человека. В целом, в отсутствии вот этих триггеров, они могут вести себя и обычно ведут себя достаточно спокойно, и какую-то внешнюю агрессию, то есть это не состояние, которое мы с вами обсуждали в других рубриках, в других видах, да, рептильных, мы с вами говорили про тех же динозавров, когда может быть такая яркая выраженность какой-то агрессивности, и вообще вот наплевать, что там кто думает по поводу моего поведения, вот я пошел там, вообще подавил там всех и так далее. Или у крокодилов мы такое тоже наблюдали. Здесь нет, то есть в целом, если нет каких-то вот этих даже самых маленьких триггеров, они будут вести себя достаточно ровно. Но, к сожалению, да, триггеров в итоге они для себя находят довольно много, поэтому вот это вот довольно ровно сменяется совсем неровно довольно часто. Есть момент предупреждения об атаке. То есть, если, например, вот человек в этой картине сталкивается с кем-то, там, один человек или группа лиц, которые для них представляют угрозу, они могут вокализировать такие вещи, как «если ты нападешь на меня, я нападу на тебя», «если ты переступишь там границы моего пространства, я приду за тобой, я что-нибудь непременно с тобой сделаю», «если у тебя есть какие-то нехорошие там намерения в отношении меня, у меня будут нехорошие намерения в отношении тебя», «если ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю». Вот эта вот фраза, в общем, в любой ее вариации, уже наводит на мысль о том, что, возможно, речь идет о картине именно этих групп препаратов. При этом, если, например, высказано вот такое предупреждение, там, кому-либо, и этот кто-либо не отреагировал на предупреждение и продолжает, так сказать, служить раздражителем там, в том или ином виде, будет произведена атака. То есть человек не будет повторять дважды, он не будет прятаться, он предупредил. Если не происходит никакого изменения там, поведения или, я не знаю, там, положения или что-либо еще, человек будет уходить в атаку. Характерная история с атакой, как я уже сказала, или, может быть, не сказала еще пока, но смысл в том, что у аспидных есть тема с повторяющимися укусами. То есть это не просто укусил и, так сказать, все. Это укусил и все работает только в случае, если змея напала на маленькое животное, тогда она может укусить и держать это животное, то есть не выпускать из пасти, там какое-то длительное время ожидая, пока яд будет влиять на нервную систему. Но с точки зрения защиты в том числе, как правило, это будут несколько укусов, несколько бросков, повторяющихся. То есть, условно, вот если перевести это в картину человеческой реакции, когда человек, вот он уже там напал каким-то образом, отошел в сторонку, потом напал еще каким-то образом. И это может быть, естественно, в первую очередь не столько физически, сколько там и вербально. В связи с этим мне сейчас вспоминается последнее время в чате часто вспоминаемая картинка GIF, где девушка на катере, которая «я не договорила». Вот это вот «я не договорила» — это такое, ну, такое, в общем, лайт-версия, такая слабенькая версия того, как может выглядеть вот такой посыл у человека, который счел уместным, необходимым в моменте пойти на такую атаку, потому что он чувствует, что каким-то образом его затронули, и он идет на эту атаку один раз, потом второй раз, потом третий, и, в общем, много-много раз это может повторяться. Но в равной степени, как я уже сказала, как и в случае со аспидными змеями, которые могут, с одной стороны, на больших животных нападать, ну, на более крупных, скажем так, животных применять вот эту стратегию нескольких укусов, да, повторяющихся, либо если они защищаются от какого-то большого животного, они будут так делать, то с маленькими они могут укусить и держать. И в картине препаратов это тоже проявляется именно таким образом. Ухватить, вцепиться, очень-очень сильно сжать и не выпускать. То есть это может быть там в эмоциональном плане, это может быть в плане каких-то действий, которые вот направлены на какого-то человека или группу лиц, создание каких-то ситуаций, которые будут вот такими вот схватили, так сказать, и удерживают, да, в каком-то месте, или там создали какую-то безвыходную ситуацию для кого-то и будут вот ее дожимать. В процессе, так сказать, добавляя туда интенсивности и, в общем, начиная, так сказать, потихонечку переваривать вот тех, кого они схватили и крепко держат. И в целом общее поведение, в отличие от ужей, от уже подобных, от гадюк, которые такие больше выжидающую позицию занимают в плане охоты, у аспидных они активные охотники, то есть они будут передвигаться, они могут догонять. Об этом мы в том числе поговорим, когда дойдем до черной мамбы сегодня, потому что, в общем, двигаться они могут достаточно быстро. С точки зрения такого вот примера внешнего поведения про вот эти вот повторяющиеся укусы, это вот человек, который, если он счел, что вы как-то его задели или как-то где-то там перешли ему дорогу, это может быть даже не вербально, а просто вот как-то там сошлись, так сказать, пути дорожки, этот человек будет возвращаться снова и снова для того, чтобы снова и снова наносить какой-то удар. И в целом, если у них есть какая-то фиксация, если они решили, что вот им что-то нужно, там что-то довести до какой-то точки, они будут очень-очень упертые, очень такие целеустремленные, и они будут вот эту мертвую хватку держать до последнего, пока они не сочтут, что вот все, как бы там, то, что они хотели, они получили. По своей социальной направленности они больше одиночки. И в целом им, в общем-то, и не нужна какая-то группка. Вот в отличие от, например, поведения там тех же гремучих змей, да, и в картине таких препаратов, как гремучие змеи, часто вот присутствует история таких стаек, сбитые как бы в кучку, которые действуют там как-то сообща. У аспидных это больше одинарная такая история сам по себе. И они живут сами по себе, они охотятся сами по себе, что, как я уже сказала, достаточно сильно их отличает от других подвидов, крупных подвидов змей. И в целом они себя противопоставляют всем остальным. То есть это такое «я против всего мира». Очень часто в риторике будет слышаться вот эта история про «вот я один умный», а все кругом идиоты. Там, вот я тут, вот это там, может быть, на очень таком каком-то микроуровне из разряда чувствую себя там единственным нормальным человеком в семье. Это может быть чуть более макроуровень. Человек, который так говорит и рассказывает о, например, своей какой-то рабочей, карьерной истории. То есть вот там я один на работе вообще что-то там произвожу и вообще какую-то толковую там что-то делаю. Все остальные валяют дурака. И вообще, если бы не я, вот эта вот риторика противопоставления себя коллективу или в целом вообще глобально там люди, там человечество вообще все ушло в небытие, а я один тут вот просветленный, там преисполнился, все понимаю и так далее. Вот эта риторика тоже говорит об вот этом то есть вот я, дальше черта, и за этой чертой все остальные, сколько бы их там ни было, один человек, два человека, коллектив на работе или общая такая как бы группа. С точки зрения физики какие-то вещи могут быть проявлены из той степи, которая относится к яду и влиянию яда. Это может быть связано с удушьями, это может быть связано со спазмами дыхательных путей, это может быть связано с резким учащением сердцебиения, какими-то тахикардиями, сумасшедшими такими выходящими вообще за что-то, что можно терпеть, что приводит к коллапсу. Но это как отражение состояний, которые проживает жертва. Помните, мы в эфире про удавов и про питонов тоже говорили, что в картинах этих препаратов, как ни странно, присутствуют не только характеристики непосредственно самого животного, удава или питона, но на физике могут отражаться состояния, которые проживает жертва, либо удава, либо питон, проходящая через, вот, как мы говорили про боа-констриктор, когда идет сильное сжатие, идет стягивание грудной клетки, и вот эта тяжесть и так далее, и так далее. То же самое со спидными. Помимо каких-то характеристик, присущих самим змеям, здесь будет проявляться не всегда, не обязательно, что в полном размере, и не обязательно, что только это. Может быть, как я уже сказала, в основном будет проявлено что-то на психике или на уровне снов, или на уровне страхов. Но если есть что-то из физики, то это будет именно со стороны того, как проявляется на физике отравление ядом этих змей. Поэтому можно, в принципе, просто подробнее изучить, почитать о том, как эти нейротоксины влияют, какая там последовательность, да, того, что сначала происходит в теле разобщение нейронов, да, там прерываются связки в нервной системе, которые приводят к коллапсу. Временно это может вызывать вот это вот сумасшедшее сердцебиение, когда выходит из-под контроля мышцы, управляющие сердцем. Собственно, сердце это и есть мышцы, имеется в виду, что они начинают как бы трепыхаться. И в дальнейшем наступает паралич, причем он может наступать сначала в каких-то отдельных участках тела и потом приводить к такому тотальному заливанию вот этим состоянием всего организма, либо происходит сразу. Поэтому да, и с точки зрения физики здесь нужно понимать, что это может отражаться с, как бы немножко не совсем со стороны змеи, а со стороны того, что происходит с теми, на кого она повлияла своим ядом. Про крайтов несколько слов скажу. Крайты – это, собственно говоря, подвид аспидных, которые изначально по-индийски называются бунгарум, что означает «золото». Потому что они имеют там тот или иной оттенок, но, как правило, имеют золотистые кольца. То есть это такие змейки, у которых идет чередование темного, светлого, такие полоски поперечные. И в основном они находятся в Индокитайском регионе, Южная и Юго-Восточная Азия, это Афганистан, там Бангладеш, Малайзия, остров Борнео кишит, в принципе, этими видами самых разных оттенков, то есть там они все очень-очень отличаются, очень красивые на самом деле змеи. Шри-Ланка, Индонезия, Пакистан, вот этот вот регион очень известен своими крайками. Сами по себе они достаточно среднего размера, то есть это метр-полтора метра, не самые маленькие аспидные, но и не самые длинные. Есть там те, которые достигают двух, там двух с половиной, но это реже. И, как я и сказала, вот эта история с одной стороны поперечным сечением, которое фактически треугольное, то есть если разрезать тело этой змеи, оно будет не овально круглое, оно будет иметь такое как бы с мягкими углами треугольную пирамидальную форму за счет того, что по верху, по гребню верхней точки как бы спины этой змеи идет такой, такая борозда из уплотненных чешуек, к ней как бы тело вытягивается, и поэтому получается, что у нее сверху есть такой как бы желобок. Точнее, нет, желоб — это все-таки что-то наоборот углубленная, здесь это как, ну, как называется это, господи, по-русски. Подскажите мне слово, у меня все, у меня бланк. В общем, если есть такая определенная борозда, полоска вот этих уплотненных чешуек, которые делают выступ, вот, все, я вспомнила это слово, выступающая полоска по верху спины, которая, в общем, дает такую интересную, красивую, на мой взгляд, форму, очень интересную геометрическую. Крайты в основном охотятся на других змей, причем в том числе тоже ядовитых. Они каннибалы, могут охотиться и на себе подобных, могут охотиться на кобр, на маленьких питонов. В общем, собственно говоря, особо каких-то ограничений с точки зрения здравомыслия и к чему вообще, с чем имеет, стоит иметь дело, у них нет. Достаточно бесстрашные. Активные ночью, днем они ведут себя достаточно спокойно, даже летаргично. Будут, как правило, проводить световой день где-то в холодных, прохладных таких влажных укрытиях. Могут там находиться где-то под упавшим деревом, где-то в каких-то зарослях глубоких или под, даже под камнями. Они достаточно неагрессивны в течение дня, свиваются в такой клубок, такая, в общем, масса тела, и прячут голову глубоко в этот клубок. Это очень интересная характеристика крайта, которая на практике в картине крайтов тоже отображается, потому что когда человек, например, даже при разговоре свивается в такой вот клубочек за счет того, что у него и руки скрещены, и ноги скрещены, и весь он такой вот свернутый, и еще вот он где-то там свернулся под пледиком или там закидал себя подушками, и вот даже головы его не видно, то есть это такое вот положение, когда максимально дистанцированная от внешнего мира, прячутся от дневного света, прячутся от прямого солнца. Если, не дай бог, там кто-то приподнял этот камень или приподнял эту ветку, под которой они находятся, они там отползут дальше, спрячутся, свернутся заново и постараются спрятать свою голову вот в эти вот сплетения такие как бы своего тела. То есть в течение дня они будут вести себя достаточно пассивно. В целом вот в этом положении, когда они свернуты со спрятанной головой, в течение дня при ярком там солнце они даже могут позволить там человеку взять вот эту вот свернутую конструкцию, да, на руки и особо не будут возмущаться, то есть просто переждут это действие в отношении себя, что само по себе удивительно, потому что, как я уже говорила, у аспидных есть вот эта тема, что очень высокая чувствительность к приближению, к дотрагиванию, все им видится как какая-то угроза, как какой-то там... пересечение каких-то там их границ, но вот в случае у Крайта он может это выдержать какое-то количество раз, но если это повторяется снова и снова, он начнет шипеть, и это может быть достаточной провокацией для него, чтобы укусить. А при этом до укуса, скорее всего, первоначально помимо шипения может быть попытка, так сказать, отскочить в сторону резким движением из этого клубка, как бы передвинуться куда-то в сторону, чтобы избежать конфронтации. И в ночное время это совершенно другое животное. Животное, которое становится максимально включенным, максимально активным, агрессивным. И то есть здесь вообще никаких шансов на то, что там подойти, взять, переложить, это просто становится невозможно. Нейротоксичный яд крайтов в 16 раз более ядовитый, чем яд кобры. И он очень такой мощный по своей интенсивности воздействия, потому что сразу после укуса очень быстро наступает мышечный паралич. Это что-то, что, как я уже сказала, предотвращает возможность нейронным связкам, в принципе, осуществлять свою основную функцию, после чего сначала локально наступает паралич мышечных тканей и постепенно это распространяется на все тело, но непосредственно до обширного паралича могут происходить спазмы, могут происходить судороги, может происходить такая резкая активизация тех тканей, которые впоследствии полностью деактивируются. Ну, в общем-то, слава богу, с учетом того, что такие резко агрессивные выпады этих змей, они происходят именно в ночное время. Столкновение людей, статистика того, что люди сталкиваются с крайтами вот в их агрессивном состоянии, она достаточно маленькая, потому что ну, там, по ночам особо никто не ходит в тех местах, где они обитают. Но, да, любой укус крайта потенциально может быть смертельным, причем смертельным не только потому, что яд очень-очень токсичный, а потому что он действует очень быстро, и там буквально в течение минут нужно успеть администрировать антидот, что, естественно, практически никогда невозможно, если только человек с собой его не носит. Поэтому, да, поэтому, в общем, лучше, если вы где-то в путешествии сталкиваетесь с такой змеей, даже если это световой день, все-таки держаться подальше. При этом интересно то, что по своему поведению вот в дикой природе, безотносительно человека, а в целом вот в животном мире, они считаются достаточно такие скромно стеснительные граждане, которые вот сразу на рожон лезть не будут и все равно будут пытаться изначально спрятаться от потенциальной опасности, как я уже сказала, пряча голову под вот там целые такие этажи скрученного своего тельца для того, чтобы себя защитить. То есть здесь есть некая такая, знаете, дуальность уязвимости, да, вот этой вот чувствительности, повышенной чувствительности к какой-то потенциальной угрозе, страх вот этой угрозы, желание как-то скрыться от нее, вообще спрятаться и отвернуться даже, да, физически. Вот это прятание головы под свое тельце, это такое вот «не хочу смотреть туда». Но одновременно с этим есть история про повышенную агрессивность, когда уже есть какая-то точка невозврата, и животное полагает, что другого выхода у него нет. При этом, кстати, когда они свернуты вот в эти вот клубки со спрятанными головами, они могут при этом оставлять кончик хвоста свободным и двигать им с точки зрения отвлечения внимания, потому что, как мы знаем, голова – основное уязвимое место у змеи, она именно поэтому его прячет, а, значит, хвостик где-то там болтается, что если кто-то и нападает, то пусть он нападет на хвост, оставляя возможность защищаться с головы, скажем так. Мы уже говорили в предыдущем эфире, что многие змеи используют эту технику для охоты, привлекая своих жертв таким образом с помощью в том числе окраски, которая на хвосте фактически делает так, что внешне выглядит, что это не хвост, а сама голова змеи. С точки зрения того, как в человеческих картинах поведение может проявляться, могут проявляться особенности именно Бунгарус, именно Крайта. С одной стороны, скромное, такое очень спокойное, податливое поведение, не агрессивное, несмотря на то, что, в общем, как бы человек может быть острым на язычок, может иметь, так сказать, репутацию того, кто может причинить достаточно много вреда при желании и необходимости, но в целом, в общем, больше такой боязливо скрытый. Это проявление в том числе про избегание солнечного света прямого, то есть не нравится находиться на солнце, не люблю жаркие там какие-то ярко-солнечные дни, предпочитает облачность или оставаться в тени, или в принципе вообще в укрытии, в помещении. Стремление к тому, чтобы в первую очередь спрятаться, если вдруг какой-то яркий свет, яркое солнце, либо перед лицом какой-то очевидной угрозы. То есть первая реакция – спрятаться. Если, например, до человека дотрагиваются, то это первая реакция сжатия и отдернуться, отодвинуться. Будет использовать много разных всяких прибамбасов для того, чтобы отвлечь внимание. То есть будет всячески прибегать к манипуляциям, каким-то камуфляжным в прямом смысле или в переносном смысле историям. В общем, если чувствует, что надвигается какая-то проблема, сначала попытается максимально все, так сказать, кручу-верчу запутать, чтобы ускользнуть. Достаточно резкие движения, то есть с точки зрения физики можно, например, наблюдать, что просто резкие движения рук при разговоре, там резко встал, резко сел, резко вышел, резко зашел. И смена поведения, смена настроений характера при наступлении сумерек и ночного периода, то есть более активный, более резкий, более агрессивный, более такой проявленный в деструктиве в своем. Достаточно сильная либидо, сексуальность повышенная, очень такой ревностный подход к своей территории, то есть ко всему, что связано с, там, со своей семьей, со своим делом, в прямом смысле со своей территорией, там, я не знаю, со своей землей, там, участком, на котором он живет, или какая-то своя собственность. Очень-очень повышенная будет такое вот чисто животная история про не ходи, так сказать, за определенную грань, потому что здесь мое. И внутренняя сила очень сильная, очень мощная такая, мощный заряд, который в определенный период может не считываться ввиду такого более как бы пассивного поведения, но при выпуске этого всего наружу это может быть просто целая сметающая такая история. На физике могут проявляться истории про мышечные спазмы, мышечные там какие-то покалывания, параличи, треморы, конвульсии, там судороги, что-то такое. И любые состояния, которые доводят человека до вот на грань жизни и смерти. То есть любые проявления физики, связанные, например, там, с дыханием или сердечной деятельностью, когда происходит что-то, что вот доводит человека до состояния, когда вот-вот-вот, если бы сейчас вот там не сделали бы укол или там не сделали бы какую-то процедуру, то человека бы не стало. И, как ни странно, история с цветом крайтов, вот этим вот поперечный, светлый-темный, 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 у человека на физике это тоже может быть проявлено. Странные дисколорации на коже, странные в том смысле, что неоднородность, здесь потемнее, здесь посветлее, здесь потемнее, здесь посветлее. Родимые пятна, которые так расположены, что тоже как будто вот такое вот попеременная история цвета, да? На языке могут проявляться такие же темы, то есть когда есть налет, и когда этот налет вот такими полосами идет, светлый, темный, светлый, темный. А, кстати говоря, что касается полиомиелита, раз уж мы говорим про мышечные спазмы, треморы, параличи и прочее, то в материи медика конкретный препарат Bungarus fasciatus, Bung-F он называется, это, собственно, тот самый крайт, который имеет вот эту классическую такую окраску желто-черную. Вот, собственно, рубрики «Паралич у детей». В рубрике там встречается этот препарат. «Паралич полиомиелита». То есть такие, в общем, достаточно хорошо изученные и описанные состояния, связанные с параличом мышечных тканей и нервной системы, тоже можно посидеть и покрутить, подумать над тем, какие из змеиных препаратов, с учетом того, что вот есть конкретный подвид ядовитых змей, которые используют нейротоксичный яд, который сказывается на центральной нервной системе и приводит к параличу мышечных тканей, да, вот можно всю эту цепочку у себя в голове выстроить и попробовать поискать, почитать, выписать себе те препараты, которые для даже вот таких вот детских состояний хорошо исследованы и хорошо помогают. Так, я сейчас посмотрю вообще, что у меня происходит в чате, и есть ли он до сих пор. Мой муж может шквалисто отметелить оппонента за дело, по его мнению, и тут же, почему у тебя тон такой, почему с ней так разговариваешь. Да, это вот такая интересная дуальность. Да, вот он, этот прекрасный крайт с таким гребнем на спине. Здесь видно, да, пироженка. Лучше всех знаю, лучше всех все делаю, вокруг все глупые. Да. Вот. Вырубил на какое-то время. Всегда, когда у вас происходит реакция на эфир в виде, вроде бы, ну там, понятно, что оставляю за скобками дисклеймер, если вы там не бессонную ночь провели где-то и только что вернулись из клуба, если вы в целом там нормально спали, и все было у вас окей с уровнем энергии, а потом на эфире вас резко вырубает, не оставляйте этот эфир без внимания дальше, переслушайте его снова и сделайте свою там домашнюю работу над тем, чтобы нырнуть поглубже в обсуждаемые картины в целом и, может быть, в какой-то конкретный из тех препаратов, которые мы обсуждаем, то, что это точно совершенно, это, знаете, это как вот при приеме правильного препарата наступает у животных такое состояние небольшого отупения в моменте, когда они просто как замирают. У человека это может быть выражено так же, либо вот мы уже много раз обсуждали, это не просто нестерпимое желание резко заснуть, просто когда вот выключают. Сижу и резко зеваю минут 15, ага. Реакция на эфир «Мощные слезы» тоже, да, потому что обсуждаемые и озвучиваемые мной вещи, возможно, у вас вот, знаете, как когда, это как вот мне сейчас приходит картинка про яйцо змеиное, которое имеет другую совершенно скорлупу, нежели у птиц, то есть она более мягкая, рептильные яйца более мягкие, и в последней инстанции уже непосредственно перед тем, как вылупляется, да, змееныш, его видно, оно такое полупрозрачное. То есть это когда вот уже совсем уже прям вот-вот-вот к поверхности поднялись какие-то ваши глубинные состояния, они еще, может быть, не прорвались, но их уже даже вот если потрогать эту поверхность, можно ощутить движение под ней. Поэтому вот этот прорыв с слезами – это всегда реакция подтверждения. Это как когда вот прорывается скорлупа этого яйца и выходит наружу то, что, собственно, давно под ним вот двигалась и готовилась к выходу. Резко начала вырубать. Ага, окей. Идем дальше. Собственно говоря, с точки зрения проявленности Крайтовой более-менее все обсудили. У Крайтов, кстати, по сравнению с другими сородичами, есть более-менее выраженная забота об откладываемых яйцах, поэтому определенный материнский инстинкт здесь будет присутствовать. Так, дальше мы, собственно, переходим к королевской нашей части эфира. Про черную мамбу, так и комментарий. У меня был один коллега, который все время говорил кругом одни непрофессионалы. Вот, вот, да. Не утверждаю, что такое восприятие людей вокруг это однозначно будут именно аспидные змеи и картины аспидных змей, но если прочие другие проявления указывают тоже на это и по характеру, и по всему остальному, то... В общем, вероятность достаточно большая, как минимум стоит выписать себе на поля и дальше через репертории и прочее посмотреть более предметно. Правда, что разве это не так? Окей. Так, черная мамба, товарищи. Значит, из всех... аспидных змей, это такое, ну, в общем, сейчас у меня почему-то аналогия прошла с тем, что если посмотреть кинематограф, то где у нас там черная мамба была? В «Убить Билла»? Где-то еще. Ну, в общем, это Black Mamba, она используется там, я не знаю, в кикбоксинге, в тайском боксе, в общем, во всех таких вот там где-то, где присутствуют какие-то организованные там преступные группировки, есть какой-то вот особенный такой киллер, который вот он вообще unstoppable, его невозможно никак там скрутить, ничего с ним сделать, и вот он такой жестокий. Ну, в общем, не зря, я к чему это говорю, что не зря в культуре, в искусстве, в кинематографе черная мамба – это такой эквивалент чего-то максимально летального, очень точно выверенного и быстрого, молниеносного, чего-то, от чего нет никаких спасений. То есть если ты перешел дорогу черной мамбы, то все, это конец. А как животные мамбы очень-очень-очень быстрые и очень агрессивные. И в целом считаются там самыми агрессивными и жестокими, как минимум на континенте Африки, равны им нет. Самое интересное, что Dendra aspis, как непосредственно название на латыни этого вида змеи, само по себе переводится как древесная змея, хотя на самом деле эти змеи передвигаются по земле, они могут ползать по деревьям, но основной их абитат все-таки внизу. Они могут даже плавать, они могут там зарываться в землю, но все равно в любом случае основная их поляна, так сказать, это на поверхности земли. И интересная история с их скоростью, они передвигаются максимально быстро для таких животных, то есть это может быть там 11, 14, 15 километров в час, что, в общем-то, ну, то есть это условно там, она может легко догнать и обогнать бегущего человека с точки зрения, например, какого-то нападения, если человек так побежал, даже если побежал очень быстро, она будет все равно быстрее него. Очень-очень опасный яд для человека, практически 100% смертоносность этого укуса, этого конкретного яда, если он попадает в организм, потому что, как я уже сказала, это тот самый случай, когда если в первые же там секунды не администрируется антидот, то сделать практически ничего невозможно. Две капли этого яда достаточно для того, чтобы вызвать быструю смерть у взрослого человека, то есть на там, 80 плюс килограмм масс. При этом они при укусе администрируют гораздо больше, чем две капли, то есть там, в общем, катастрофичный объем этого вещества поступает в ткани, чтобы с этим что-то можно было достаточно эффективно сделать. В то время, как мы сейчас вот про крайты говорили, которые будут себя вести относительно спокойно и даже где-то робко, да, стеснительно изначально, мамбы, имея это как бы общую змеиную тенденцию, в общем-то, стараться сторониться всего и всех, у них, что называется, очень короткий вот этот вот переход выключателя с выкл на вкл, долго робеть они не будут. То есть если есть хотя бы минимальный намек на то, что ее там как-то закрыли, или там ее как-то загнали в угол, или идет какая-то ей угроза, или, кстати, что очень часто происходит на практике, человек или другое существо, сам того не зная, перекрыл змее дорогу обратно, условно, к ее там гнезду, к месту, где она базируется, потому что эта змея имеет определенную базу. Она постоянно возвращается там, в одно и то же дупло, там, под одну и ту же корягу, где она отдыхает. Вот если просто в процессе передвижения кто-то перешел прямую условную линию между ней и этим местом, находясь недалеко от этого места, она может счесть, и она сочтет это за угрозу и за какую-то попытку там ее куда-то там отделить, отдалить, и она будет атаковать. И она будет атаковать множественно, то есть раз за разом, раз за разом. Они дневные охотники, то есть в отличие от крайтов, которые становятся очень агрессивными по ночам, мамбы будут охотиться днем, и они бегают за своими жертвами. Бегают в том смысле, что они используют свою способность очень быстрого, фактически молниеносного передвижения для того, чтобы догнать. Угрожающие всякие их приемы для того, чтобы показать, что они, так сказать, воинственно настроены, очень похожи на те же самые приемы у кобры. И мамба будет широко открывать пасть. Будет поднимать свое тело вертикально, так же, как это делает кобра. Будет расширять немного кожу на своей голове в определенный такой капюшончик, как я уже говорила, хотя он меньше, чем у кобры. Будет двигать языком туда-обратно, то есть внутрь и наружу, и по бокам. И будет производить звук, она будет шипеть, то есть, в принципе, все, что можно придумать с точки зрения какого-то устрашающего маневра, она будет применять. Как дендроаспис будет проявлен в целом в пациентах, в картине пациента? Максимальная агрессивность. Очень резкие движения, быстрота, скорость. Это причем не только про физику, то есть скорость принятия решений, скорость действий, скорость каких-то там мыслей, реакций, эмоций. Все очень-очень такое вот дерганно быстрое. Повторное, постоянное вот это вот желание ударить еще, еще и еще. Ядовитость, токсичность максимальная, когда вот люди вообще там закатывают глаза, ахают и охают, и говорят, господи, ну там как же можно было, там вот не знаю что. В целом, вообще сама фигура, как я уже сказала, черной мамбы в той же там Африке в общем своем, да, и в Южной Африке в частности, считается таким синонимом смерти, то есть это вот черная смерть. А для них это конкретно именно это животное. Как я уже сказала, что они имеют определенную точку базирования, и она для них очень важна. В контексте картины человека это будет определенная привязанность к какому-то месту, которое этот человек считает домом. Или, может быть, это будет, например, наоборот, какое-то место, связанное с работой. Люди, которые любят там жить на работе, условно, да, там вот он, человек там построил свое дело, вот оно там связано, например, с каким-нибудь участком земли, или это какая-нибудь там фабрика, или какой-нибудь магазин, или что-нибудь еще, неважно, что бы это ни было, вот они для себя ментально и эмоционально считают это точкой возврата своей базой, при том, что у них может быть, естественно, дом, там, с семьей и прочее, но вот по-разному. Эмоционально эта база может быть выбрана совершенно не обязательно как физически тем домом, где проживает. И вот Все, что связано с угрозами этому месту или угрозами для человека в этом месте, может быть достаточным для того, чтобы человек совершал самые просто вообще, ну, какие-то за гранью там понимания поступки по отношению к другим с точки зрения собственной защиты или желания кого-то победить в этом. Интересный момент. Черная мамба называется черной не потому, что она сама черного цвета. Как правило, есть там разные подвиды черной мамбы. Она может быть там какого-то зеленого, такого оливкового хаки цвета, да, может быть серо-коричневого, может быть угольного цвета, там какого-то даже такого серо-металлического, но не черного. Черная она называется потому, что когда она открывает пасть, вся ее внутренность пасти выкрашена в темный такой чернильный черный цвет, то есть как будто бы она расколола внутри ампулу с чернилами, и именно это служит таким вот дополнительным устрашающим моментом, когда при подъеме тела в вертикальное положение открывается пасть, и внутри вот это вот такое зияющее черное бездна. Это что-то, что просто производит еще дополнительное устрашающее впечатление. Именно поэтому она так и называется. Как я уже сказала, охотятся они днем с очень-очень большой скоростью. При этом в основном свою самую максимальную скорость они развивают не в момент, когда они за кем-то гонятся с точки зрения охоты, а в первую очередь для того, чтобы, наоборот, убежать или скрыться. То есть они применяют свою быстроту и мобильность для поимки жертвы в случае охоты, но вот эти там 11-15 километров в час, это в большей степени будет развиваться в ситуации, когда она будет от чего-то убегать. Первая инстанция в момент ощущения угрозы у черной мамбы будет предупредить вот этим самым подъемом тела, раскрытием этого капюшона, определенное покачивание. При этом, если человек находится в радиусе там меньше 2 метра, это уже супер угрожающая территория для этой змеи. То есть 2 метра это достаточно много, просто для понимания того, что вы можете стоять, как вам кажется, достаточно далеко, но вот если это меньше, чем 2 метра, для нее это уже просто вот все сирены там ревут, недопустимо, и это прям вот прямая атака с вашей стороны. Поднимается вертикально, при этом практически на метр, метр с кепкой, то есть 1.20 м легко по вертикали она может стоять, что, согласитесь, само по себе тоже такое, в общем, впечатляющее производит эффект, особенно если все это еще шипит, колышется там с высовывающимся языком и с вот этим вот зияющим черным ртом. Интересно, что у них есть, в отличие от других подвидов, история ярко выраженная, спидная, про вот эту вот борца-одиночку, который не боится противопоставить себя огромному там коллективу или какому-то там числу людей, там, и не обязательно людей, но вот эта история про бесстрашие перед лицом чего-то большего, чем она сама, отличает ее от многих других змей, в том числе вот то, что я говорила чуть раньше в эфире, про гремучих змей, которые будут как-то вот сообща, нападать сообща, там вот такая более мафиозная такая история с подходом к тому, как они будут расправляться со своими недоброжелателями, то в случае с черной мамбой ей вообще никто не нужен, она вот абсолютно счастлива тому, что она может одна выйти, так сказать, на битву. И еще в очередной раз мне вспоминается тарантиновская «Убить Билла», где, собственно, вот она так, собственно, и поступала. Вот это повторное, значит, повторный удар, повторные укусы с очень-очень высокой точностью тех мест, куда происходит поражение для максимального эффекта вот этого быстрого паралича, это отличительная история. Глаза у них в основном, естественно, для того, чтобы малейшие какие-то движения в пространстве замечать, и любое резкое движение, если тем более кто-то находится в непосредственном приближении к ней, то есть вот условно в этом радиусе 2 метров, любое движение, даже если оно не очень резкое, то есть просто вот там движение руки, будет воспринято как приглашение к битве и уже будет не остановить. Именно поэтому чаще всего там в той же Индии, если человек находится в непосредственном приближении к черной манде, которая уже начинает вот такое как бы воинственное поведение в виде вставания и расширения капюшона, остальные говорят просто стой и не двигайся. Потому что в этом случае еще есть шанс того, что она не сделает бросок, убежать, как мы понимаем, с такого расстояния практически невозможно, с учетом скорости, которую она развивает. А у черной мамбы нет вообще никаких естественных противников в природе, потому что ни один хищник не может с ней справиться, не может ее убить, ввиду того, что это достаточно проблематично извернуться, чтобы избежать ее укуса. Значит, у Санкарана есть целая публикация, посвященная прувингам черной мамбы. И в этом сборнике очень много деталей. Он указывает из тех записей, которые были составлены по результатам конкретных кейсов, вот индивидуальных, там личных, я бы даже сказала, да, вот там энное количество людей прошли провинги, и вот что они там увидели, что они почувствовали, как они стали себя вести, можно об этом почитать. Среди того, что там указано, что может быть полезно для понимания еще более глубокого такого этого состояния, значит, что он там пишет? Ну, во-первых, ощущение внутреннего одиночества и того, что ты вот всегда один и делаешь все один, и должен делать все один, это в целом очень важная такая характеристика всех аспидных змей, не только черной мамбы. Интересно, что ощущение, скажем так, это идет в противовес тому, что он, например, в своих публикациях пишет про другие типы змей, где есть переживание за то, что кто-то может отвергнуть тебя из-за каких-то твоих действий или мыслей, или того, какой ты и прочее. У аспидных в целом и у черной мамбы в частности полностью отсутствует вот эта история про переживание за то, как ты выглядишь там в глазах кого-то. Это, в принципе, то есть вот этого критерия вообще нигде не наблюдается. Появляется поведение очень такие не просто агрессивные, а злонамеренные, такие вот прям, ну вот максимально токсичные. В одном из провингов у женщины начались истории про то, что она стала звонить ночью в дом к бывшему мужу для того, чтобы просто будить его и его новую жену, отправлять какие-то там странные угрожающие письма бывшим молодым людям, которые тоже уже имеют пару. Это поведение у этой конкретной женщины продолжалось вот какой-то период времени, пока прувинг себя не, так сказать, исчерпал, пока препарат весь не вышел, не выработался. И в течение этого периода времени, когда она описывала, что вот это с ней происходит, и что она это делает, что это нестерпимое желание, разговоры об этом никогда не приводили ее к ощущению или осознанию того, что, может быть, это как-то не совсем корректно, мягко скажем, или правильно. Это было абсолютно окей. То есть это прувинг, да, мы понимаем, что в картине препарата, когда человек находится, это не что-то моментное, это не там 2-3-4 недели, это человек может жить так годами и может действовать так годами. Вот мы часто там в чате «Путь к звездам» обсуждаем тему магических воздействий, каких-то там ритуалов, обрядов, я уж не знаю, что там люди в кавычках увлекаются. Здесь сделаю маленький дисклеймер, в этом последнее время часто у меня заходят разговоры с людьми, меня спрашивают, так вот, при личном общении. Здесь тоже скажу. Много-много этого всего есть, естественно, не секрет. Но нужно тоже понимать, что большинство людей, кто пытается этим заниматься, они совершенно, ну, как бы, окей, может быть, не совершенны, но они сильно далеки от того, что на самом деле могло бы быть, скажем так, если бы человек действительно понимал, что он делает, и делал бы это прям вот на 100% грамотно. Слава богу, 99,9% людей не делают этого грамотно, в кавычках, если вообще это слово применимо к таким практикам, ну, там довольствуются какими-то историями, которые при стечении определенных обстоятельств может там задеть другого человека с какой-то там одной его стороны, и тут должно много-много чего сойтись, чтобы это действительно сработало. Но тем не менее, там работает плохо или там не работает вообще, или работает лучше, но очень много людей могут проживать многие годы вот в состоянии таких решений, да, и действий по отношению к другим, вообще совершенно не испытывая ни разу мысли, не проживая мысли о том, что вот, а что, собственно, я делаю? И вообще, нормально ли так делать? То есть для них это нормально. Вот это очень классическое проявление вот этой истории агрессивности, токсичности, деструктивности в картине «Черной мамбы», при этом, где совершенно отсутствует этот элемент, что, ну, а что такого? То есть, ну да, я вот хочу, и я делаю. Потому что, в принципе, вот эта пауза между событием и реакцией, она там вообще отсутствует, потому что реакция агрессивная на все происходит мгновенно, и какой-то рефлексии там, в общем, не наблюдается. Позиция такого немножечко, знаете, аутопровокации, в том смысле, что если человек оказывается в ситуации, когда ему потенциально может что-то угрожать, он не просто будет проявлять себя агрессивно, он будет как бы вызывать этот бой на себя и говорить, ну давай, давай, иди сюда, вот сейчас там, типа, давай, выходи на ринг, сейчас я тебя тут уделаю. В таком ключе, то есть это не просто я не буду убегать, и не просто я вот готов там уже принять атаку в стойке, а я буду ее еще провоцировать, я буду человека словесно подталкивать к тому, чтобы он все-таки эту атаку осуществил, и тогда и там просто я его вообще разнесу там, в клочья, в щепки. И вот, то есть такое отношение к противостоянию. Это может быть вербальная история, то есть какие-то ужасные вещи, которые человек начинает произносить по отношению даже к своим близким, какие-то пожелания, там, проклятия, вещи, которые оставляют человека просто вот в недоумении, то как вообще можно такое сказать. При этом у человека совершенно, еще раз, вот, не происходит последующей рефлексии. На что все это очень похоже? Это похоже на состояние, которое часто в психиатрии диагностируется как там шизофренические отклонения, биполярные отклонения. То есть начинаются диагнозы, которые говорят о психологическом, психическом расстройстве, ведущем к вот такому вот доктору Джекалу и мистеру Хайду внутри одного человека, который что-то говорит, и совершенно потом как бы дальше продолжает существовать нормально или что-то делает, там пошел, порубил там людей на части где-нибудь на заднем дворе у себя, а потом пошел и спокойно там ведет проповедь в церкви. Ну, то есть условно вот такая картина, где не происходит связки внутри себя с тем, что вообще-то, ну, то, что ты делаешь, оно вот нуждается не просто в рефлексии, а в определенной достаточно тяжелой работе внутренней с самим собой. Есть, еще раз вот вернусь к этой теме, элемент предупреждения. То есть когда уже вот где-то там наступает ситуация, назревает какой-то конфликт, будет вербальное предупреждение. Там, если ты сейчас там не прекратишь, то я там сделаю то-то, то-то. Если ты там ударишь меня еще раз, я тебя там изобью, я не знаю, что я с тобой сделаю. Там, если ты вернешься там сюда, или я еще раз тебя здесь увижу, то там, ну и так далее, и так далее. То есть вот эти слова, вот эти вербальные проявления, это очень яркое проявление семейства аспидных, и в частности черной мамбы. Очень много снов про погони, про какое-то быстрое движение, про это могут быть гонки на машинах, это могут быть какие-то там другие транспортные средства, это может быть просто передвижение в пространстве, что-то с очень большой скоростью. Естественно, повышенная такая абьюзивность, жесткость, граничащая или уже переваливающаяся в жестокость, Абсолютное отсутствие контроля, то есть вот просто бесконтрольное проявление эмоций в моменте, сильный перекос в черно-белое, то есть либо черное, там, либо белое, каких-то полутонов, каких-то условностей, контекста вообще не воспринимается, то есть вот там вот это вот белое, а вот это черное и все. Сексизм по отношению к женщинам, то есть ярко выраженная, проявленная такая мужская, свинская сторона, да, я даже не хочу употреблять это слово мужская, потому что это не про мужчин в большей степени, а просто про, как мне недавно, вот с Юлей, с которой мы встречались недавно, победительницей лотереи, мы сидели с ней за ужином, общались, и она сказала чудесную фразу, она меня очень повеселила, когда она описывала определенных мужчин, которые там в конкретной ситуации ей не помогли, хотя очевидно, что помощь была нужна, она сказала, да, ну вот мужчины, мужчины, потом она так, была пауза, она говорит, ну это, в общем, и не мужчины, так люди. Вот поэтому, когда я говорю о каких-то таких чертах, это даже не про мужчин, это просто вот люди в своеобразном состоянии эмоциональном. Так вот, вот эти вот всякие такие похабные, пошлые комментарии, шутки такие скабрезные, с подтекстом таким очень ниже пояса, вот это вот, и в целом вообще там анекдоты на тему ниже пояса такие очень похабные, вот это очень хорошо в кавычках проявлено. Могут заступаться за других, могут биться за других, но это будет все так очень вот прям с ноги, так сказать, то есть не приглядно совершенно, просто вот резко, без каких-либо обсуждений, с кучей брани, там вот такая история. Бесстрашие, любые истории там с крокодиловыми, змеиными, там, темами, начиная от крокодиловые там ботинки, какая-нибудь там змеиная кожа на сумке, что-то такое очень проявленное, какие-то татуировки в виде змей или там крокодилов или что-то еще, то есть рептильных в целом. Ни малейшего раскаяния, никаких там каких-то осознаний, совершенное такое, знаете, вот про паралич мы говорили, да, вот нейротоксичность этого яда приводит к параличу. А здесь это как будто у того, кто несет в себе этот яд, как будто бы изнутри этот яд фактически отключает какие-то рычаги и просто наступает состояние паралича душевного, эмоционального, когда отсутствует чувствительность. Поэтому этот человек в этом состоянии способен на крайнюю жестокость, извращенную жестокость, и после этого спокойно может сидеть пить чай, и у него не возникнет никаких по этому поводу соображений. Интересно, что среди прувингов, о которых пишет Санкарана, он указывает в том числе рекуррентные сны или какие-то картины, которые возникают в голове у людей про Майкла Джексона. Таким образом, они несколько человек писали о том, что вот либо во снах, либо в каких-то галлюцинациях, таких дневных, как бы, да, дневные такие мечтания, вот проявлялись такие картинки. Сам по себе Санкаран тоже участвовал в прувинге препарата черной мамбы и писал, помимо всего прочего, о том, что он ощущал себя продвигающимся в таком очень узком туннеле, который становился все уже и уже, и что из него не было выхода. При этом не было ни ощущения клаустрофобии, ни ощущения там, того, что есть какое-то ограничение в воздухе, дыхание, что вот какое-то удушье или что-то еще. Единственное чувство было, что нет выхода, что все, вот это предел, это конец, и вот он сейчас уткнется куда-то, и выхода оттуда он не найдет. Тотальное состояние депрессии. И, кстати, уже неоднократно мы вспоминаем историю про погружение в темное облако. Еще один препарат, в котором это темное облако проявляется, это как раз черная мамба, потому что вот эта история с ощущением себя в какой-то темной пучине, это может быть облако в воздушном смысле, это может быть прям вот темная вода, где-то, где ты погружен, но эта темная вода не дает тебе ни успокоения, ничего, это наоборот, как некое отражение твоей внутренней вот этой депрессии. А, собственно говоря, у нас есть несколько кейсов, которые можно было бы посмотреть В частности, вот, например, кейс, который Санкарам в своей книге использует как пример именно для дендрасписа полилеписа, черная мапа, он описывает, в частности, девочку восьмилетнюю. Кейс достаточно давний, но, тем не менее, не менее интересный. И обращение было по части ее нагноений, таких как папул, которые постоянно гноились, постоянно в воспаленном состоянии, находились у нее на ладошках и между пальчиками. Достаточно сильные высыпания, очень сильный зуд с таким шелушением кожи, очень-очень повышающим раздражение, вызывающим там определенные трещины, это все кровило. И, в общем, на фоне этого или там, в совокупности с этим у девочки были очень агрессивные проявления, очень агрессивное поведение, деструктивные мысли, очень сильные страхи. И при общении с этим ребенком Санкаран выделил следующее. Во-первых, девочка рассказывала о том, что очень сильно переживает, очень сильно реагирует на то, когда, например, физически ее наказывают дома. И в конкретном случае этого дома это происходило достаточно регулярно. При малейшем просто вот, то есть она просыпается утром, и она уже чувствует, что она хочет убить своих родителей, она именно таким словом описывает свои эмоции, хочу их побить, хочу их убить. Если кто-то до нее дотрагивается, и этот кто-то, она считает его там не другом, как минимум, да, а если тем более напрямую противником, то она максимально раздражается и рассказывает, это 8 лет ребенку, она рассказывает о том, как она там хочет вонзить в него нож, там хочет как-то, не знаю, там раскромсать его на куски. В некоторых препаратах, кстати, аспидных, прям специфика есть вот в рубриках, когда человек употребляет конкретные слова о том, что я хочу там зарубить кого-то топором. Вот зарубить кого-то топором, если я не ошибаюсь, это было в препаратах Крайта. То есть, ну, вот она употребляет такие слова. Она рассказывает про мальчика в школе, который ее как-то донимает. Там сосед ее, который тоже ее раздражает, что вот он ее как-то толкает, там дотрагивается до нее не так, как ей нравится, может ругаться, может там использовать какие-то бранные слова, и вот про него она тоже говорит, что я вот хочу его убить, но так как она условно там маленькая, убить его не может, она может его там как-то ударить, шлепнуть, и от того, что она не может реализовать свое вот это внутреннее стремление и посыл, и позыв, она начинает плакать. При этом у нее остается ощущение, что вот при наступлении вот этой вот расстроенности от того, что она не может закончить то, что она хочет с ним сделать, она продолжает искать какие-то пути, чтобы вот все-таки довести это до конца. То есть она там уже вроде отошла от него, может там развернуться и кинуть в него камень. При этом в голове у нее продолжает крутиться вот серия картинок того, как бы она там вонзила в него там что-то и вскручивала бы это там для того, чтобы ему было максимально больно. То есть описания словесные от ребенка очень-очень жесткие. Очень много страхов, боится там привидений, боится крокодилов, боится змей, боится тигров, львов, боится воды, боится оставаться одна, боится поворачиваться спиной там каким-то большим пространством, в общем, нужно, чтобы в помещении, если она находится одна, что-то еще происходило, она может включить телевизор, тогда ей становится легче. Какие-то есть триггеры раздражающие вот практически во всем, с чем она имеет дело. То есть вплоть до «я не люблю, как я выгляжу в зеркале», «мне не нравится мое лицо», «мне не нравится, что оно там вот слишком круглой формы», «мне не нравится, я считаю, что я некрасивая». Для девочки 8 лет это такие прям очень-очень жесткие какие-то проекции себя вовне. И очень-очень много всяких снов, которые связаны с погонями, с тем, что за ней гонятся скелеты, там пытаются ее как-то там с ней что-то сделать, чтобы ее убить. Гонятся крокодил-аллигаторы, которые при этом там могут меняться в какие-то другие персонажи в процессе. Иллюзии о том, что что-то происходит с ней, там есть монстр под кроватью, или там приходит кто-то и делает со мной что-то, но никто из домашних этого не видит, но вот это все происходит каждую ночь, и этот некто, или этот монстр, вот он потом прячется у меня под кроватью, но его никто найти не может. Вот эти истории. Постоянная смена персонажей во сне, когда один трансформируется в другого, то есть вот за ней бежало что-то, потом в процессе это что-то переходит в какую-то другую картинку, то есть такое вот перетекание одно из другого в третий. Истории физического анамнеза у этой конкретной девочки были еще трещины анального отверстия, и очень больно было при прохождении стула какой-то период, и постоянно возвращающийся бронхит, то есть хроническая форма бронхита, то, что у нас связано с дыхательными путями, такое вот постоянно воспаленная история с отходом мокроты. Из питания очень тянет на все рыбное, все соленое, копченое, мясное. Были периоды, когда очень тянуло на соль. Сильно потела шея и голова. На заметку, потому что очень часто сразу бросаются на тот же туберкулином в связи с этим симптомом у детей. Но на самом деле этот симптом в репертуаре встречается. То есть по нему там достаточно много препаратов будет указано. Трещины на губах в зимний период, которые ни от чего не проходят, неважно там пить много воды, пить мало воды, гигиеническая помада, там смазывание чем угодно, просто вот зимний период-трещины всегда и безапелляционно. А с точки зрения беременности, во время беременности этой девочкой мама рассказывает, что был очень большой повышенный стресс, были конфликты и противостояния там со свекрами и с родителями у мамы этой девочки, было физическое насилие со стороны мужа, было там самое разное другое насилие, в общем, не было никакой поддержки. И мать в период беременности оказалась в состоянии недоумения и непонимания, как могло так получиться, что супруг так сильно изменился, и вот настолько сильно испортились отношения, ввиду чего у нее, в общем-то, она признает, пришло все в состояние даже определенной ненависти к нему, чувство одиночества, чувство желания покончить с собой. В общем, воспоминания о том периоде, мама рассказывая на приеме Санкарана про девочку, вот о себе, вспоминая все эти вещи, говорит, что на самом деле ужасный период времени, такой вот максимально темный, как вот тот самый омут, то самое черное облако, о котором говорил сам Санкаран про свой прувинг черной лампы. В частности, проблемы у мамы девочки с мужем были на почве того, что они из разных каст. Речь идет про Индию, естественно, и что, в общем, из-за этого ее свекры не приняли, что в связи с этим они и с внучкой ведут себя не очень хорошо. И есть определенные такие вот перекосы в семье, когда одну часть семьи там принимают и любят, другую отвергают и всячески, так сказать, показывают, что есть определенное непринятие. Что он пишет в анализе этого кейса? С одной стороны, где мы видим любое доминирование одного там над кем-то другим, это сразу нам говорит о том, что это животное проявление. Есть история с выживанием, да, я против тебя или я против всех остальных, собственно, подтверждение животной категории, да, препаратов. У ребенка постоянное ощущение, что кто-то что-то с ним делает, начиная от матери, которая там ее якобы там пытается убить, хотя там есть определенные физические наказания, там в виде там шлепков, еще чего-то в этой конкретной семье, но там убить ее никто не пытается. Но вот у девочки это постоянно такая близко к параноидальному состоянию, что все вокруг что-то от нее хотят и пытаются с ней что-то сделать плохое. То есть животная история здесь проявлена, очевидно, ярко. При этом из рептильных качеств здесь история про сильную агрессивность, злобность, зависть, ревность и мстительность. Очень боится нападения сзади или из какой-то скрытой позиции. То есть постоянно ждет, что вот из-под кровати кто-то выпрыгнет, или там вот там за шкафом кто-то прячется. В общем, любое место, которое не проглядывается полностью, считается вот неким укрытием, откуда она боится, что кто-то на нее нападет. Сильные эмоции. Эмоции варьируются от вот этого постоянного ощущения, что ее кто-то преследует, до каких-то суицидальных мыслей, до вспышек гнева и ненависти. То есть ровно то, что, собственно, мать испытывала в ходе беременности по отношению к своему мужу, по факту именно этот спектр проявляется теперь у девочки. Очень много разных снов, и в этих снах характеристика, которая указывает на рептильную историю, это внезапность, вот это вот с одной стороны где-то спрятанность, потом из этого укрытия нападения, резкие перемены, вот то, что она рассказывает, что сначала за мной бежит там условно крокодил, а потом он превращается в привидение, то есть резкая смена персонажей, резкая смена в цвете, в форме, внезапная атака, в том числе не всегда ярко такая выраженная, а вот кто-то из-под тишка там сзади подошел и укусил. Все, что связано с темой убийства, причинения какого-то там члена вредительства. Много-много про скорость, бег, там, преследование и сны, в которых достаточно много рептилий, как крокодилов, так и змей особенно. Асанкаран здесь подчеркивает вот эту историю с внезапностью, с внезапными атаками из вот этих скрытых мест, с бегом, со скоростью. Это он выносит как бы жирным шрифтом. Дальше непосредственно про змей. Она часто говорит о том, что если она кого-то не принимает и кто-то вызывает у нее вот агрессивные эмоции, она говорит про шею. Я бы там схватила его за шею, я бы скрутила бы ему шею. То есть что-то про шею, как мы знаем, вся шейная история указывает на то самое уязвимое змеиное место. Соответственно, в данном случае девочка вербально его обозначает и указывает на него. Как у матери, так и у дочери в этом кейсе идет сильное изъявление собственной такой как бы слабости, уязвимости, да, что они более слабые, чем кто-то еще, бессильные перед чем-то, и что за ними идет какая-то погоня или кто-то постоянно их преследует. То есть это как у матери, так и у дочери прослеживается, как у каждой на своем уровне, но тем не менее это именно то состояние, которое они описывают. Плюс зависть и ревность у матери-то по отношению к другим женам сыновей свекров, да, которые там более подходящие оказались в понимании свекров. У девочки это по отношению к одноклассникам и тем ребятам, с которыми она как-то взаимодействует во дворе, соседи. Все это тоже относится к змеям. И непосредственно про аспидных персонажей, аспидные характеристики. Это вот это абсолютное вспыльчивость и молниеносность этой вспыльчивости, когда девочка становится очень агрессивной и очень злой в моменте, когда ей кажется, что кто-то на нее напал, и она может прибегать к не просто там тому, что на кого-то замахнуться рукой, там, я не знаю, ударить кого-то, она может поднимать камни, кидаться этими камнями, а может изъявлять вот хотя бы вербальное желание там схватить за шею кого-то, свернуть эту шею. Все это указывает именно на вот этот повышенный градус агрессивности, присущий именно аспидным картинам, и в частности, как он в итоге приходит к выводу, конкретно к дендраспису, к лилепису, то есть к черной манге. Разницу санкаран между тем, чтобы уйти по линии аспидных, нежели чтобы уйти в сторону гадюк, он проводит в том, что она не оставляет попыток. То есть вот она уже что-то крикнула мальчику, она там могла его уже толкнуть, уже вроде пошла домой, но она все равно возвращается, или там по дороге, там вот как она говорит, там, я могу поднять камень и швырнуть ему вслед. То есть это повторяющиеся нападки, возвращающиеся вот эти вот атаки. В то время как у ужеобразных, у гадюк, у них, то есть они там атаковали быстро, и они удалились с пространства, больше они не повторяют эти выпады. Ну и, в общем, помимо всего прочего состояния депрессии, это мы сейчас все обсуждаем, психоэмоциональное состояние девочки, несмотря на то, что изначально, вот там, помимо всего прочего, есть еще вот эта физика, да, а мы говорили о том, что все змеиные препараты де-факто являются сифилитическим миазмом, поэтому разрушение тканей, вот эти нагноения и разрушение тканей между пальцами, где идет отхождение кожи, постоянное вот такое вот фактически растлевание этой ткани, тоже, в общем, является частью этой картины змеиной. Он в итоге, ну и одиночество. Одиночество, ощущение того, что никто не понимает, что я сам по себе, и вообще, собственно, меня никто не может понять, и мне как бы, и с одной стороны, я в депрессии, и мне одиноко, с другой стороны, ничего другого я себе как бы представить не могу. В итоге он назначает единожды 1М дендрааспис полилепис. И с тех пор, с первого приема, в общей сложности за 7 лет курирования этой семьи, порядка 15 доз этой же потенции эта девочка приняла. Там с разными шагами, как бы условно временными между приемами, в зависимости от того, как шло изменение состояния. И это изменение состояния у нее было на улучшение с периодическими обострениями, но в целом на улучшение, но очень постепенно. Постепенно физика в виде вот этих вот нагноений, язвенных таких проявлений становилась лучше. Постепенно становилось лучше эмоциональное состояние. Градус и интенсивность вот этих агрессивных выпадов и мыслей и состояний постепенно снижался. Страхи постепенно уходили. То есть вот еще раз повторю, просто для, так сказать, рефлексии всех, кто практикует или пытается практиковать сейчас гомеопатию. 7 лет постепенного улучшения, постепенного продвижения на фоне работы, которая заключилась в 15 в общей сложности дозах 1М единожды, вот как бы сообразно тому, как распорядился санкаран. И в целом это позволило, скажем так, избежать максимального расшатывания человека, который и так был достаточно уже как бы на пределе и, в общем-то, был способен на какие-то такие тяжкие поступки. В данном случае вот он провел ее так вот линейно, постепенно, очень как бы неспешно, но, тем не менее, как бы приведя к улучшению состояния по всем фронтам. И по истечении этих 7 лет полностью исчезли эти язвенные проявления. У нее были эпизоды обострения в виде малярии и аппендицита, что тоже, в общем, является проявлением того самого миазма сифилиса в такой яркой, очень острой форме. До сих пор, спустя 7 лет, у девочки проявляется определенная агрессивность и деструктивность по отношению к окружающему миру, и она очень быстро реагирует на эти поднимающиеся эмоции, но это все равно больше уже вот в плоскости, как бы сообразно, там, во-первых, ее уже подростковому возрасту, это кейс в прошлом, то есть это в любом случае уже там энное количество лет назад, но вот 7 лет спустя, то есть это уже подростковый возраст, у нее, несмотря на наступление подросткового возраста, более линейные эмоции, более спокойные, без каких-то вот этих вот тяжких, ярко-графичных картин о том, как она там кому сворачивает шею, нет больше каких-то навязчивых мыслей и желания причинить кому-то вред, в том числе физический, и нет больше повторяющихся навязчивых снов. Вот такой вот у него был кейс, который очень хорошо, на мой взгляд, отображает несколько вещей, помимо кейса самого, в плане того, как он его анализировал. Еще здесь для меня важно вот тот факт, что это действительно заняло длительный период времени, и очень-очень постепенные, пошаговые, плановые были изменения в течение там ни недели, ни месяца, ни полгода, 7 лет выводилась картина в нечто новое, нечто другое. Картина, которая по факту корнями уходит в состояние матери в беременность, то есть это транспоколенческая история. Обратите внимание, как долго пришлось с этим работать. О чем это говорит? Все ли ТПТ-картины нуждаются там в десятилетиях работы с точки зрения гомеопатии или чего-то еще? Не все, но это абсолютно нормально и естественно, что большинство – да. Большинство – да. Потому что вот эта история с нашей волшебной таблеткой, которую мы все ищем, есть небольшая такая, ну, у меня, по крайней мере, есть такое впечатление, что у людей совершенно отсутствует вот это, знаете, соотнесение вообще вещей между собой. То есть, окей, если, скажем, у ребенка, там сейчас я придумаю какой-нибудь кейс, если у ребенка есть какие-то проявления на физике и психике, связанные, например, с моментным, там, я не знаю, отравлением, острым отравлением каким-нибудь тяжелым металлом уже вот при жизни, да, и это, в принципе, с точки зрения физики требует долгих таких протоколов, постепенного детокса и так далее. Можно ли ожидать здесь быстрого воздействия гомеопатии? Да, потому что оно будет в разы более быстро в связи с тем, что эта картина корнями своими уходит в текущую, настоящую бытность и является частью багажа этого конкретного человечка. И в противовес этому кейсу, вот кейс ребенка, у которого состояние корнями уходит в внутриутробный период, связанный с эмоциями матери в период беременности. И тут еще, ну, в общем, за рамками кейса остаются детали, а что там, например, происходило с бабушкой в свое время и так далее, и так далее. Мы ожидаем одинаковый эффект по своей быстроте и четкости работы от вещей, которые, вот знаете, как вот есть там морковка, которая торчит там вот наружу зелененькими листочками, а под землей у нее вот морковка. И когда мы смотрим на маленький кусочек льда над поверхностью, а под ним огромный там, вот это айсберг, да, там огромная глыба льда, скрытая под льдом, уходящая там километр вглубь. Это нормально и логично понимать, что эффект и длительность, и интенсивность работы будет совершенно разная с морковкой и с айсбергом, потому что корни разные, уходят в разную глубину, в разные контексты, и это нормально, когда мы говорим о транспоколенческих вещах, что у нас не будет происходить вот этих вот, знаете, то, что вы называете Хогвартс, там раз, и все сразу прошло. Ну, знаете ли, оно тогда и не было бы трансфокалической травмой, если бы оно прям вот моментально бы раз и слетало. Разное бывает. И на «Путь к звездам» мы практически, по-моему, в первом же модуле говорили о том, что чудеса доступны всем, и во всех сферах жизни, в том числе медицинской, они встречаются. Но общая практика все равно о том, что не просто так какие-то вещи проявлены в плотности, и отработка этих вещей – это не то чтобы наказание, но оно требует определенного внимания и погружения, а значит времени и усилий, чтобы какие-то вещи исправить и корректировать, и поставить на свои места. Поэтому вот этот кейс мне был интересен в том числе и с этой точки зрения. Например, у детей аутистов. Да, если это вот прям четкая история с багажом не своим, а там родителей, семьи, что очень часто в случае с аутизмом и наблюдается. То есть вот эта история с искажением при вхождении в плотность, которая является зеркалом для семьи каких-то вещей, которые в текущий момент в ней происходят, либо происходили по родовым линейкам, и как бы ребенок таким образом их зеркалит. А есть ли ощущение и готовность к тому, что что-то случится в дороге, авария, или готовность к физическому нападению, всегда осторожно и предусмотрительно в безлюдных местах, это тоже сюда. Ну, смотрите, здесь для меня две разные вещи, на самом деле. Быть осторожным и предусмотрительным в безлюдных местах, это, мне кажется, естественная история. Мало кто, особенно из женщин, будет там максимально расслаблен и спокойно проходить через какую-нибудь там промзону вечером. Ну, то есть в этом контексте это нормально быть осторожным и предусмотрительным. Если какая-то навязчивая идея, что что-то случится в дороге, авария, это не совсем вот сюда, не совсем в картины, которые мы сегодня описываем, потому что это больше именно про тревожность и страхи того, что что-то случится. Но есть такие рубрики, и посмотрите, какие препараты в них указаны. Куриц тоже есть чувство уязвимости шеи или слишком мало времени прошло с начала одомашнивания? Но у куриц, на самом деле, как у большинства птиц, если говорить гомеопатическим языком, есть история с шеей и с тем, что у большинства птиц, особенно у тех, у кого шея более-менее удлинена, есть нюансы с тем, как это может быть проблемно в плане там, щитовидки, в плане дыхательных путей. У птицы без того есть эта история шеи, и она в первую очередь связана с тем, что птицы часто могут подавиться тем, что они пытаются проглотить через эту длинную шею. А если вы помните, у нас были эфиры и про пеликанов, и про лебедей, там это тоже мы обсуждали. Этот кейс девочки очень отзывается по моему сыну. Как выбрать между змеиными препаратами, Лахисис подходит к этому кейсу или нет? Для того, чтобы выбрать между змеиными препаратами, о змеиных препаратах нужно почитать. Нужно почитать материю медика, нужно для себя понять и ощутить нюансы разницы. Но вот сегодня мы поговорили про аспидные, да, как бы разновидности змей, в частности, про черную мамбу. Я вам сейчас еще один кейс черной мамбы расскажу, чтобы просто вы поняли на примере взрослого человека, чтобы тоже было как бы немножко другое. Оно на самом деле не сильно другое, но как бы с другой немножко колокольни. А здесь нужно просто вникать вот в то, что мы с вами проходим шаг за шагом. Да, мы с вами там обсудили одних змей, обсудили других змей. Там как бы про лахисис мы еще будем говорить. Но вот в частности кобровых, да, там как бы и те же там крайты и прочее, вот эти особенности поведения, особенности там активности, особенности день-ночь, особенности по части снов, просто возьмите, выпишите себе основные препараты змеиные из числа аспидных и почитайте материю медика по ним, для того, чтобы конкретно дальше уже смотреть на репертуаризацию через эту призму. Интересно, если бы мама девочки из кейса делала практики из ПКЗ с кристаллами, то у девочки быстрее было бы излечение. Конечно. Естественно, и это не вопрос практик из ПКЗ, это в принципе любые практики на отработку своих травм, своих крючочков, своих мыслеформ, замутнений в своих энергетических центрах, так как минимум, я не знаю за рамками этого кейса, идет ли это еще куда-то дальше, там к бабушке, к прабабушке, или это все началось с нее именно в момент ее замужества и беременности. Но в любом случае, если ты работаешь с собой в то время, как у тебя ребенок является проявлением продолжения твоих вот этих травм, ему, естественно, будет меньше что с себя снимать с помощью гомеопатического препарата в том числе. Именно поэтому это нормально всегда смотреть в связке мать и ребенка, особенно там возраста до 7-10 лет, ну, скорее до 7-8, Потому что, естественно, связка будет очень жесткая. Опасная работа, провинг мамбы. Да, не то слово. Да, вот, кстати, здесь вот фотография просто черной змеи. Но мамба как раз-таки вот эта серо-металлическая, у которой внутри полностью такой чернильный рот. Трофическая язва – это сифилитический миазм, да. Сны не знаю, он еще и аутист, плохо разговаривает. Мальчик желает смерти родителям, не может успокоиться, пока не накажет обидчика, сам при этом трусливый. Ну, вот там по четырем строчкам сложно, да, как бы назначать препарат, точнее, не нужно. Но в целом то, что вы описываете, очень похоже на тот препарат, о котором мы сегодня говорим, а именно черная мамба. Почитайте о нем. И, может быть, с помощью, если вы сами еще не делаете репертуаризацию, с помощью кого-то в чате, кто уже это делает и делает там неоднократно пробовал, сделать полную репертуаризацию на состояние, очень, вероятно, что именно этот препарат действительно будет, хорошим инструментом в вашем случае. Параллельно с чем-то еще или там только этот препарат очень, очень даже может быть. А, собственно говоря, второй кейс, который я вам хотела рассказать про историю черной мамбы, он про мужчину, достаточно уже такого как бы в годах, который, это тоже кейс еще одного индийского гомеопата. И здесь речь идет о том, что к нему пришел человек с единственным нареканием, что его уже больше 10 лет мучают кошмары ночные. При этом человек такого как бы среднего роста, там практически уже под 60, с длинными, ну, здесь нужно делать поправку, что мы говорим про индийскую реальность, соответственно, персонажи будут выглядеть определенным образом, характерным для каких-то там локальностей. В данном случае он описывает этого мужчину, как мужчина пришел с длинными волосами по плечи, собранными сзади в хвостик, аккуратно такие нагеленные, с рубашкой, расстегнутой практически до середины груди, где, помимо всего прочего, под рубашкой виднелись какие-то такие, как четкообразные там бусы-ожерелье какое-то было на нем надето. То есть, опять же, здесь все зависит от культурного контекста. Я, например, вот читаю такие вещи, и для меня это все описание там чего-то очень цыганского такого, да, то есть вот такой вот образ возникает в голове. Очень-очень такой властный товарищ, который пришел на консультацию, тут же занял, то есть идя по коридору с этим гомеопатом от регистратуры, условно, клиники до кабинета, он успел там опередить врача, зайти в его кабинет первым, выбрать там подходящий для себя стул сам, без какого-либо приглашения, уселся, значит, резко пожав руку этому врачу, поздоровался. И, собственно говоря, разговор начался с того, что так, мне о вас много рассказывали. Вы тут у нас, оказывается, крутой гомеопат, вот давайте вы будете решать мою проблему. То есть отношение, манера речи вот такая очень безапелляционная, очень резкая, вызывающая, как сам гомеопат об этом пишет вот в этом своем дневнике отчете, что изначально вызывающее раздражение, но я понимаю, что я должен оставлять свои эмоции в стороне, и что я здесь занимаю позицию наблюдателя, и что все, что я вижу, не имеет под собой цели какого-то личностного нападения на меня, а является частью картины. Поэтому, так сказать, я оставляю свои эмоции, просто наблюдаю за тем, что происходит. Человек фактически вот там вербально трясет его за грудки и говорит: слушайте, я вот просто не могу так больше жить, меня достали эти ночные кошмары, у вас репутация, давайте вы меня не подведи меня и не тратьте мое время, просто решите мой вопрос. Как я уже сказала, человек достаточно такой по описанию импозантный, внешне приятный, такой, в общем, яркий, очень
такого диктаторского подхода вообще во всем. У него очень высокие ожидания, и в целом эти высокие ожидания снабжены при такой достаточно большой доле и не вздумай, так сказать, меня там как-то неправильно вылечить, иначе там шею сверну. Тут можно вспомнить там целый ряд персонажей того же кинематографа с подобным гротескным поведением, но вот в жизни на самом деле людей таких тоже предостаточно. Кошмары, которые больше 10 лет его мучают, заключаются в том, что у него с детства были всегда проблемы со взаимоотношениями со своими сводными братьями, потому что у него очень всегда был взрывной характер, и братья его так или иначе там поколачивали или пытались поставить на место в ответ на такие вот выходки. И отец всегда вставал на сторону этих братьев. У матери вообще не было права голоса на что, поэтому она тоже его никак не защищала. И, значит, ему постоянно вот было желание с ними разбираться, там он постоянно им угрожал, что вот и там я вас найду, там я до вас доберусь, и постоянно рекуррентная вот эта история, чтобы еще сделать, чтобы им отомстить. И кошмары его содержат в себе сцены вот какой-то его жизни в детстве, ссоры, там склоки, брань, ругань, драки, избиение, там, погони, прятание, там, кто-то кого-то убивает. И очень-очень такое все кровожадно-кровавое и обязательно с какой-то погоней, с быстрым движением, кто-то от кого-то бежит, убегает, прибегает. Он видит себя там пересекающим большие расстояния, большие пространства, просто вот как молния. Кто-то гонится за ним, в большинстве случаев он убегает, но иногда в этих снах вот этот противник, значит, его хватает, может там размажить голову об камень, он видит все вот эти графичные детали, как у него там трескается черепушка, мозги разлетаются там вокруг, куча крови, в общем, вот это вот все. И просыпается он от этих кошмаров с криками, в голос, резко вскакивая там или садясь на кровати, в общем, определенным образом там начиная махать руками, с таращением глазами и прочее. Говорит о том, что в связи с таким, в том числе, поведением, несколько раз уже разводился, потому что довел своих жен, в том числе, этими своими кошмарами до белого коленя. Тут же начинает рассказывать гомеопату о том, что ну вот сейчас ему там почти 60, а я женился в очередной раз, и жене 30, и как прекрасна стала жизнь, какая она теперь волнительная и интересная, значит, похабно подмигивая, гомеопат делает пометку о том, что вот он знает человека там условно 5 минут, и этот человек уже рассказывает ему какие-то инсинуации по поводу своей сексуальной жизни, и что вот все у него прекрасно цветет и пахнет буйным цветом в связи с тем, что вот он уже достаточно в таком... в зрелом возрасте, с молодой женой, значит, вот у него новый виток, так сказать, сексуальной активности, чему он несказанно рад. Основная история, которую гомеопат в нем выделяет, это что человек противопоставляет себя кому-то еще постоянно с самого детства, то есть тогда это были он и сводные братья, потом там кто-то еще. Очень короткий такой нрав, короткий в плане, что короткое замыкание происходит, и все, и человек идет в разнос, очень сильная агрессия, в общем-то, брошенность со стороны родителей. 3-4 раза в неделю его мучают эти кошмары, как часы. После этого он абсолютно разбитый, встать там с постели толком не может, до 11-12 дня вообще совершенно никакой, физически истощен, эмоционально истощен. После этого еще больше, чем обычно, не может находиться с людьми, не может с ними общаться, не может с ними разговаривать. Вообще вот все, кто его знают, знают, что если он в таком состоянии, лучше к нему даже не подходить. Антисоциальный на 100%, и люди это чувствуют, и даже те, кто его не знают, обходят его стороной в этот момент. Общее положение вещей, что люди идиоты, просто вот идиоты, банальные, бестолковые, ленивые, совершенно вот никчемные, тратят свою жизнь на какую-то ерунду, занимаясь фигней там день ото дня, а вот он про себя считает, что вот у него есть цель в жизни, и все, кто на его пути становится вот, по мере его продвижения к этой цели, там, по мере исполнения им своих задач, он просто совершенно не оглядываясь крошит, громит. И смысл в том, что у него есть достаточно большая репутация в этом городке, в котором он обратился к гомеопату, потому что он является владельцем нескольких спортивных центров, спортивных таких комплексов, даже не комплексов, а залов спорта. И у него очень-очень низкая оценка всех окружающих его людей и очень высокая оценка самого себя. А залы он создал, потому что несколько лет он проработал медбратом, который часто сталкивался с кейсами домашнего насилия и вообще в целом насилия там, мужчины над женщиной. В индийском обществе это, к сожалению, достаточно частая история. В основном, даже если это не мужчина-женщина, а там какие-то разборки между мужчинами, всегда это было там, под влиянием алкоголя, наркотиков, там, с вовлечением оружия, там какие-то, в общем, непонятные мутные истории. И он насмотрелся на то, как он рассказывает о гомеопате, он говорит, я просто вижу, как видел, как вот абсолютно никчемные людишки, слабенькие такие, неспособные постоять за себя, оказывались жертвами других придурков. Это вот его слова, что вот-вот все вот так. В итоге, устав от этого всего, человек пошел и открыл спортзал, в котором он начал призывать людей приходить, чтобы он их научил быть сильнее, научил стоять за себя, научил вырабатывать себе какой-то стержень противостояния, значит, вот всем придуркам мира, по его словам. И, в общем, начал иметь какую-то популярность, потому что очень жесткое, естественно, обращение, то есть там, видимо, я не, там, детали здесь не уточняются, но какой-то, может быть, набор был, там, начиная от бокса, какие-то там практики на выносливость, там что-то такое с сильным переламыванием себя и прочее. Вот, и в итоге это начало становиться популярным, потом он открыл еще один такой спортзал, еще один такой спортзал, и вот он, значит, является таким вот царем и богом вот этих вот пространств, куда люди приходят, где он требует от всех максимального повиновения, то есть это, я бы не сказала, что это похоже на что-то в виде секты, но в определенном смысле, то есть вот окей, ты пришел сюда, ты хочешь там стать сильным, такой бойцовский клуб своего рода, где ты должен просто вот заткнуться, слушать, что я тебе скажу, и тогда я из себя сделаю человека, который перестанет быть вот этой вот биомассой, которую этот персонаж очень презирает и считает, что надо себя из этого там каким-то образом вытаскивать и делать из себя человека. Очень резкие движения в ходе разговора с гомеопатом, стучит кулаком по столу, там как-то разрезает воздух ладонью. То есть такое вот повышенная агрессивность, повышенная раздраженность, рассказывает о том, как у него стоит запрет на использование мобильных телефонов в зале, он очень рад рассказать гомеопату о том, как он не один десяток смартфонов разбил кулаком, просто потому что вот, ну там идет его риторика на тему того, что люди в своей жизни не имеют фокуса ни на чем, потому что вечно отвлекаются на эти экранчики, вечно у них что-то пиликает, вечно они все время рассеянным вниманием. А если ты работаешь с железом, если ты там над тобой штанга там 150 килограмм, то одно такое пиликание и потеря фокуса может стоить тебе жизни, поэтому вот у меня жесткие правила, вот так и никак иначе. Когда ты сфокусирован, ты четкий, ты там сечешь, ты очень быстро можешь отреагировать, у тебя хороший удар там и все такое. Значит, в какой-то момент, когда гомеопат ему напоминает про детство и спрашивает про состояние подавленности от общения с братьями, наблюдает, что в теле у пациента, пришедшего к нему, есть определенная реакция, он как бы скручивается, немножко ссутуливается, так вот обмякает и в целом пытается скрутиться в такое вот, ну, что-то такое защитное. При этом буквально через минуту или даже меньше у человека опять выскакивает его стержень, он опять садится прямо, опять, значит, не остается и следа от вот этой вот такой обмяклости, скажем так. И, собственно говоря, на вопрос, какие еще есть нарекания, какой еще есть запрос, человек резко отвечает, что никаких других запросов, есть вот эти вот кошмары, сделай с ними что-нибудь. То есть человек успешный, человек добился, там, построил успешный бизнес, хорошо себя чувствует в финансовом плане, там, женился на молодой девушке, очень активен в сексуальном плане, такой вот довольный собой, но очень-очень агрессивное поведение, и совершенно ему никто, в общем, не интересен и не нужен, вот он сам по себе, и заканчивает все это требованием того, что, в общем, решает эту проблему, иначе тебе не поздоровится. В итоге, собственно говоря, консультация та с этим врачом закончилась вот так же, как она началась, в том плане, что сам пациент ее закончил. И как мы вот сейчас по этому кейсу прошлись, все те же темы, которые мы обсуждали в рептилиях до этого, и там повышенная либидо, и такая, как бы, в общем-то, и харизма, независимость, стремление к такому вот обособленности «я сам по себе», вид сверху и как бы такое презрительное отношение к людям в целом, а к слабым людям тем более, отсутствие каких-то вообще отцовских чувств или чего-либо еще, потому что от предыдущих браков есть дети, которые вообще не интересуют, внезапность реакции, там раздражение быстрое, все, что связано со скоростью, сны эти, в частности, про такие преследования скоростные, очень-очень много насилия в этих снах и очень плохо себя чувствует при просыпании. Очень резкая и четкая история с броском и ударом, то есть и словами, и физически, не просто вот человек, который там начинает истерить и, так сказать, ходит по потолку, а вот он четко там условно выключает своего противника ровно там одним движением и больше на это время не тратит. Собственно говоря, в результате этого кейса ему назначается дендрааспис полилепис 1М. В данном случае человек принимает его 3 раза. И уже после, не после, а спустя 2 месяца после последнего приема отмечается достаточно хорошее расположение духа, то есть более радостное, менее раздраженное. Человек более внимательно слушает гомеопата. И за эти 2 месяца после приема троекратного этого препарата ни одного кошмара он не видит. Следующий фоллоуап происходит фактически через 8 месяцев. В целом общее состояние намного лучше, до сих пор не появляется никаких кошмаров. Немного говорит в этом фоллоуапе про свою работу, но менее резко, менее брутально, менее как-то вот безапелляционно, то есть мягче, и в целом о людях идет дискуссия уже в каком-то более нейтральном ключе. Больше не называются там студенты или там вот новички, которые приходят в этот зал там какими-то слабаками, как он раньше использовал слова, теперь уже это именно новички. То есть идет определенный такой сдвиг в сторону больше серединной такой точки нейтральности, да, в восприятии вещей и тому, того, как человек об этом отзывается. Ему становится что-то еще интересно, он общается с гомеопатом, задает какие-то вопросы, то есть если в первый раз он пришел, стучал кулаком по столу и говорил, так вот, ты решаешь мою проблему и все, как, не знаю, но делай, то здесь у него уже есть склонность к диалогу, он задает какие-то наводящие вопросы и так далее. Сны есть, но кошмары больше не повторяются, и спустя несколько месяцев, значит, новости о том, что беременна его молодая жена, у него начинается прилив состояния, то, что ему сложно адаптироваться к тому, что она его отвергает в сексуальном плане, потому что он слишком агрессивный, слишком активный, она боится, что это может повредить ребенку. Он пытается свыкнуться с тем, как мне вот теперь быть, я вот, так сказать, отвержен, и это впервые у меня так в жизни, но в связи с тем, что у него идет смягчение его состояния, он не уходит в насилие, он не уходит в унижение, он не уходит в какие-то там попытки, не знаю, там раздолбать стены или раздолбать ей там голову или еще что-то сделать. Он с этим учится работать. Он озвучивает это гомеопату о том, что ему сложно, что вот он не, ну, впервые в жизни с этим столкнулся, замечает, что у него есть определенная зависть по отношению к ребенку в утробе, да, но он это отслеживает и старается, так сказать, с этим как-то справиться. Хотя эмоции такие есть. И вот на, после этого фоллоуапа ему назначается тот же самый дендрааспис полилепис еще один раз в виде 1М. И год спустя фактически он рассказывает о том, что вот у них родился сын, что он очень гордится им, рассказывает о том, какой он быстрый, как он быстро растет, вот такой же, как я. И что в целом все хорошо в семье, что он продолжает спать без этих кошмаров, что ребенок, внимание, спит рядом с матерью, и он не против, то есть фактически они втроем как бы спят на кровати, и он, будучи вот тем самым альфой, который, значит, там стучал кулаками по столу, да, а здесь вот ребенок спит с матерью, и это хорошо, потому что она хорошая мать, и что таким образом ребенок никого не будет своими плачами там из соседних комнат, и все довольны, и что он с этим абсолютно окей, и что в целом он начинает проявлять отцовские качества, которых до этого вообще, то есть где его там предыдущие дети, никто не знает. Вот, и, собственно говоря, спустя энное количество времени он, в принципе, превратился в человека, который больше улыбается, чувствует себя более спокойно, более открыто, более расслабленно, без этих кошмаров и без необходимости постоянно воевать со всем миром, ухаживает за своим новорожденным сыном, в какой-то момент обратившись к гомеопату с просьбой, вот раз так все идет хорошо, боюсь, что вдруг давно не принимал препарат и что-то опять пойдет не так, гомеопат дает ему плацебо. Под видом того, что он дает ему еще одну дозу этого препарата, он дает ему плацебо, и на этом, в общем, этот кейс закрывается, потому что у мужчины вышел потенциал той картины, в которой он находился всю свою жизнь, и больше, по крайней мере, в контексте этого кейса, к этому вопросу не возвращались. Слушаю этот кейс, как индийский сериал, там такие гротескные персонажи обычно. Ну да, но гротескные персонажи, они тоже не с чего-то берутся. На самом деле гротескность персонажей в индийских сериалах, она не такая уж сильная гротескность, если честно. Потому что в их культуре, вот там за закрытыми дверями дома, особенно довольно многое как бы допустимо и принято. Поэтому да, некоторые сценаристы могли бы принимать мамбу для своих картин. Ага. Не всегда же человек в настолько гротескном состоянии будет находиться, будучи в картине «Черной мамбы», или это именно характерная черта? Может человек быть спокойным, культурным, воспитанным, слетать с катушек, когда триггер срабатывает? Тут весь вопрос в том, что в картине «Черной мамбы» этот триггер – это практически все и все. То есть это вот, я не знаю, там в советских фильмах были такие персонажи в женском обличии, которые вот просто их бесят все и все, она вечно вопит, кричит. Но, как правило, это еще там, естественно, если с точки зрения там других граней подходить, это на фоне там выгорания, внутренней боли, там еще чего-то и так далее. Но это вот именно про то, что да, конечно, есть какие-то моменты и периоды, когда человек спокоен, но это такой вот просто как канва, которая общий лейтмотив, когда фактически это никуда не девается. Я вот вспоминаю одного конкретного человека, знакомого в своей жизни, который вот действительно вот он так жил. Вот не то, чтобы он там постоянно головы крошил, но его уровень агрессии был перманентный, просто зашкаливал. Пошел условно кого-то. Это не про то, что вернулся милашка. Это не то, что они становятся супер милыми. Это доктор Джекл, мистер Хайд я употребила в контексте параллельной такой вот параллельного сосуществования с одной стороны человека, который может раскрошить там человека в труху, и одновременно с этим совершенно не мигающим взглядом не понимать, если ему скажешь, что, слушай, ну, наверное, это не очень хорошо, вот крошить человека в труху, он просто посмотрит на тебя и совершенно не сочтет это. То есть есть люди, которые будут совершать такие поступки, и они будут понимать, что это плохой поступок, и им будет это в кайф от того, что они совершают такой, там, в кавычках, плохой поступок. Есть состояние, когда человек совершает этот поступок, но он не отслеживает, что это что-то там непотребное, то есть в смысле, ну он же там на меня наехал. Ну, блин, он на тебя наехал, ты ему руки оторвал. Ну, не надо было на меня наезжать. То есть вот и все. И тут как бы не... Ну, на этом, собственно, разговор заканчивается. Нет, при первом фоллоуапе через 2 месяца была назначена еще одна доза 1М. Может быть, в этой картине подавление постоянной агрессии, потому что не хочет показать всем себя истинную, а при приеме алкоголя все это ярко проявляется. А, может быть, но на самом деле вот в картине «Черной мамбы» очень крайне сложно человеку осуществлять вот это подавление и изображать что-то. Тут как раз-таки важной чертой этой картины является то, что они не будут ничего из себя изображать, потому что они не считают это чем-то непотребным. Когда человек пытается что-то скрыть, он где-то хотя бы как-то какой-то частью себя будет думать, что, наверное, это не совсем, так сказать, оптимально вот таким образом проявляться, потому что, возможно, это будет приводить к каким-то последствиям. Когда человек в картине «Черной мамбы», будь то ребенок или взрослый, то есть это просто такой модус операнди. Есть вот люди, там, начальство такое есть, вот он пришел, там, разметал, ушел. И не путать с Нуксвомикой, то есть у Нуксвомики тоже есть история про что, блин, ну что же вы все такие дебилы вокруг, и агрессивность и прочее. Но там как раз вот много стимулянтов будет вовлечено, это все положено на толстый слой стресса и так далее. Немножко другое. А здесь это такое, ну, вот просто естественное состояние, в котором... А что такого? Сын черную мамбу сидит, лепит из пластилина. Ага. Да, он есть, вот правильно, делает, не осознает, что есть перекип, не считает плохим то, что он сделал. У него есть не то, что он идет с этим транспарантом, лозунгом и считает, что все должны быть такие. Нет, его вообще не очень волнует, что считают другие. Он сам по себе, он одиночка, и на других он не ориентируется, и вот он так живет, и все окей. А действую я так, он считает, потому что, вот, ну, потому что кто-то так сделал, кто-то что-то сказал. Кто-то там вот такой, он вот в своем кейсе рассказывал гомеопату, что люди идиоты просто потому, что он наблюдал, как они были искалечены другими людьми, ввиду своей слабости. И поэтому они были для него идиотами, что как, ну как ты мог позволить собой такое сделать? Ведь вследствие этого он создал вот эти свои спортивные залы. И вот смотрите, как интересно с другой стороны, да? То есть вот эта его агрессивность, по факту он никого же не убил, и никого, в общем-то, и не бил. И в конечном счете, неизвестно, что было бы с его женой и там с ребенком, оставаясь он в этой картине, но с помощью гомеопатического препарата, слава богу, и миновала какая-то участь. Да, скорее всего, ни один человек вербально от него пострадал, дай Боже, но в результате он создал очень важную и полезную социально ориентированную вещь, что тоже, в общем, интересно. Поэтому это не про то, что они вот в этой картине будут какими-то извращенными психопатами, желающими зла всем. Они зла не желают, они могут полыхать этим условным злом в качестве реакции агрессии и раздражения на триггер. А триггером по факту может являться, ну, чуть ли не все вокруг, либо там частое что-то, либо что-то связанное с работой, либо там какие-то отношения там, со сверстниками или там, с коллективом. Вот таким образом. Так, я буду закругляться. В следующий раз мы продолжим. Смешно.
свиньи, люди, день только начался, и ничего не произошло, да. Виноват, когда обратилась к гастритам, предъязвенном состоянии, своих больше назначенных нуксомик, в принципе, не агрессивный человек. Но у нуксомики с ЖКТ просто очень сильные проблемы, это такая краеугольная история, поэтому, возможно, назначалась, я не знаю, по каким-то исключительно просто симптомам, типа вот есть проблемы с кишечником, и вот это, значит, там нуксомика. Но в целом у нуксомики есть определенный ореол характера, поэтому если это вообще никак к вам не относится, то это странно. По одному симптому назначать препарат не стоит. Быстро пролетел эфир сегодня, да. Если агрессия выборочная, то есть по отношению к одним людям, да, с другими сдерживаешь агрессию, но она есть, это не туда. Сложно сказать, смотря что значит сдерживаешь. Ну, то есть, ну, она есть... Но опять же, сдерживаешь в плане того, что им ничего не говоришь, но при этом, например, можешь крепко выругаться там про себя или кому-нибудь другому об этих людях, все равно же это проявление агрессии. Сложно, тут это надо смотреть конкретный кейс. Вот, но на самом деле персонаж, я неоднократно к ней возвращаюсь, Умы Турман в «Убить Билла», с точки зрения того, как он прописан, очень интересно, потому что это действительно очень много из этого точная передача картины «Черной мамбы» именно с точки зрения гомеопатии. Вот ее это как бы одиночность, мстительность, беспощадность и вообще, не, ну, то есть серия там за полслова может отсечь полголовы. Не знаю, почему мне этот фильм вот так сильно запал в душу сегодня в момент эфира. Когда я готовила эфир, я об этом фильме не думала. Ну, видимо, вот как-то так сочеталось в пространстве. Я всех обнимаю. У нас получается что? Когда? Чего? Сегодня пятница. О, боже, завтра 1 февраля. Я всех с этим поздравляю. У нас весна, поют птицы. Белки не знают быть им черными, рыжими или серыми, потому что уже непонятно, во что одеваться. И вообще все очень странно. Но наблюдаем дальше. Поддерживайте себя максимально тем, что понижаете свой стресс. Постарайтесь все-таки в этот период спать побольше, не то чтобы побольше, а как минимум более грамотно. Ни в коем случае не истязайте себя на фоне вообще всей вот этой истории с катаклизмами природными, дополнительными историями там по подсчету калорий и граммовок и прочее. Ешьте в удовольствие, делайте вещи как можно чаще, которые вам приносят улыбку из состояния покоя и радости, потому что, в общем, нужно как-то немножко нейтрализовывать вот эти все перегибы. Я вас всех и уже достаточно скоро мы с вами увидимся в эфире 9 февраля с Александрой про энергии той самой змеи, о которых мы так подробно с вами говорим на этом канале. Но, возможно, если у меня все хорошо сложится, попробую сделать еще до этого с вами отдельную болталку, просто чтобы пообщаться. Все, всех обняла, всем хороших выходных, пока-пока.